ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Сегодня мы читаем Шримад-Бхагавад-гиту. Бхагавад-гита — это основа ведической мудрости. Это книга, которая составляет квинтэссенцию ведического знания. Писанию примерно 5000 лет, чуть больше. Относится к изначальной вселенской культуре. Бхагавад-гита — это вселенское знание, оно применимо абсолютно во всех условиях жизни, в любой цивилизованной жизни применимо. Знание называется всепроникающим. То есть истинное знание всепроникающее. И Бхагавад-гита означает «песня Бога», то есть то, что пропел Бог. Это выражено в стихах, это поэтическая форма изложения. То есть божественная песня, божественное знание, изложение также должно быть совершенным, трансцендентным, божественным. Сейчас на санскрите люди практически не говорят даже в Индии. Очень сложный язык для разговорной речи. Есть бытовой санскрит, он прост. Упрощенный санскрит, но вот этот санскрит Бхагавад-гиты, он не разговорный практически язык. Деванагари, язык полубогов. То есть нужен другой интеллект, чтобы владеть языком, санскритом. У нас есть санскритологи, конечно же, в России есть очень известные санскритологи, такие как Кальянов, он переводил Бхагавад-гиту, Махабхарату, Смирнов. И они иногда не могли дать объяснение некоторым стихам, потому что значение слов было настолько обширным. 5, 6, 12, 25 до 50 значений одного и того же слова. И как конкретно применить вот в данном контексте, должен быть человек, который понимает внутренний смысл Бхагавад-гиты. Например, как слово «атма» в санскрит. «Атма» означает буквально «я». «Атман», говорят еще, «дух», «я», «суть», «сознание». Имеет несколько значений, но применимо к телу, к уму и к душе. Таким образом, можно перевести слово «атма» — «тело». Также «ум», также «дух». Какое из этих значений выбрать? Со скритологом очень сложно. Поэтому они давали некоторые сноски. И объясняли, что это слово имеет несколько значений, выбирайте сами. То есть, как ученые, добросовестные, они говорят, вот есть выбор, и вы сами должны решить это. Читатель, вы читатель, решаете это все. Мы не можем точно указать какой-то смысл. Но культура вед такова, что если они обращаются к человеку в соответствующем настроении или к соответствующему качеству личности, они подбирают синоним. Например, мое имя Александр, обычное имя. Родители дали мне это имя. И любой знакомый человек скажет мне Александр в любом настроении. Но ведическая культура такова, что в соответствии с местом, временем, обстоятельствами имя меняется. Как, например, в Бхагавад-гите Кришна называет Арджуну пятью разными именами. Я вначале не мог понять все же, кто с кем говорит и кто к кому обращается. Что так много было названий, казалось, так много личностей. И также Арджуна называет Кришну разными именами. Сын Притхи, он говорит. Сын Притхи — это Карджуни. Пхальгуна, Савьясачин, Махабахо — это все Карджуни. Как? Тхананджая. Тхананджая — это уже Кришни. Джанрадана, Тхананджая. Да, завоеватель Савьясачин. Завоеватель богатства. Да? Да? Ну, то есть, вот смысл в том, что много имен потребляется к одной и той же личности, но в соответствии с обстоятельствами. Например, когда Арджуна скорбит и говорит, я не хочу сражаться, Кришна, великий воин. Но он ослабел, не знал, как быть в этой ситуации, там родственники с той стороны, на стороне врага, учителя. И очень трудно ему принять такое положение воина. Даже для воина это трудно. Поднять руку на родственника. Хотя законы войны суровые, приходится сражаться даже с знакомыми людьми. Он сказал, я не буду. И Кришна улыбается в ответ и говорит, Маха-махо, называет его. О, сильно руки, означает. Он как бы смеется над ним. У тебя же сильные руки, вспомни, почему ты так ослабел? Ты очень сильный воин. Ты завоеватель богатств. Ты лучший из людей и так далее. И вот и также, в соответствии с разными обстоятельствами, находятся различные имена к одной и той же личности. В ведической культуре никогда не было так, чтобы у кого-то было только одно имя. Много имен даже у человека. Не говоря же о том, сколько же имен имеет Бог, сколько качеств, столько имен. Его нельзя называть одним и тем же именем при разных обстоятельствах. Описание абсолютной истины на санскрите безгранично. Например, Аджа, одно из имен Кришны, нерожденный означает. Аджита, непобедимый, непреодолимый. Авьяя, неисчерпаемый. Это все Бога зовут, все имена Бога. Неисчерпаемый. Параматма, сверхдуша. Браман, совершенный. Сварат, независимый, не имеющий причины своего существования. И Ачьюта, непогрешимый, не имеющий недостатков, не ошибающийся. Шуда, чистый. Нет, не полный список, их огромное количество. То есть вот с точки зрения Мадху Судана, Арджун обращается к нему в Бхагавад-гите. Почему? Он просит его, в контексте понятно становится. Мой ум сильный, как демон Мадху. Я не могу с ним справиться. Ум испытывает страхи. Он вводит меня в заблуждение собственный ум. Я страдаю от этого ума. Я делаю неправильные выводы очень часто. Неправильные поступки влечет плохая карма вследствие этого. Поэтому он говорит, Мадху Судана, мой ум такой же, как демон Мадху, а ты Мадху Судана, Судана, убийца демона Мадху. Так вот, я прошу, помоги, убей этого демона ума. Усмири его, дай ему знания. То есть это как бы внутренний контекст Бхагавад-гиты, который требует комментарий. Иначе мы не поймем, почему используются разные имена и прочее. И вот санскрит. Только полубоги могут общаться свободно на этом языке. Девы. Божественные существа, другими словами. То есть имеют божественный разум. Но в другом случае это язык для хранения знания. Мы не девы, нет. Мы просто читаем санскрит с листа. Перевод тут уже есть, литературный. Даже каждое слово переведено здесь. И есть комментарии, также объяснения этих стихов в соответствии с традицией. И таким образом, он для хранения духовного знания существует, подобно латыни. На латыни тоже есть написаны разные книги. И латынь также не разговорный язык, хранится знание. Есть также руны, рунические книги для хранения знания. Языки не используются. Такие языки, над ними нужно думать, над значением каждого слова очень глубоко. И вот слово «атма». Если я вижу, что человек себя отождествляет с телом, я общаюсь с ним, я говорю, атма – тело означает. Он так и поймет это, верно? Должен учитывать уровень сознания. Слово атма он понимает как тело. Значит, должен использовать слово в значении тела. Если вижу, что этот человек – мыслитель, он понимает область ума, тонкой энергии. Я говорю, атма уже ум по отношению к нему. Он поймет это так. Если вижу, что передо мной трансценденталист, духовная личность, освобожденная душа, я говорю, атма означает дух. Без объяснений. То есть вот чутье взаимоотношения, это ведическая культура, отсюда санскрит. Если мы не достигли такого уровня чувствительности, мы не можем понять санскрит. Так же как Бхагаван. Бхаг означает богатый. Бог, мы говорим. Бхаг, Бхаг на санскрите. Бог, богатый, мы говорим. От слова Бог. Богатство и Бог синонимы. Так вот, Бхагаван. Ван означает обладатель чего? Богатств. Какие богатства? Шести достояний. Описывается это личность, становится Бхагаван. Он обладает в полной степени, абсолютной степени шестью достояниями. Бхагаван. Шесть достояний писал Парашара Муни, один из великих мудрецов. Он объяснил, какие же достояния присущи Богу. Богатство первое. Бог, Бхаг. Богатство. Все богатство принадлежит ему. Все, что есть, это его энергии. Он самый богатый. Сила. Он все это богатство поддерживает, и оно не уменьшается никогда. Сила, слава, красота, знание и отречение. Шесть достояний. И мы тоже обладаем этими достояниями, но в небольшом количестве. Тоже есть небольшое количество богатства и силы, и знания, и отречения, и красоты, и славы. До какой-то степени мы несем эти достояния, но не в полной степени. Немного. Мы обладаем чуть-чуть, поэтому мы не можем называться Бхагаван. То есть тот, кому принадлежит все эти достояния. И Бхагаван употребляется к очень могущественной личности. И в конечном итоге самая могущественная личность Бога, значит, изначально это слово указывает на божественное существо, на личность Бога. Бхагаван Кришна, это описывается в Бхагавад-гите. Шри Бхагаван Увача, говорится, говорит. Арджуна спрашивает, Бхагаван Увача. И он не просто говорит, но не просто дает наставление, нет. Арджуна, это его друг, очень близкие отношения с Бхагаваном у него. Это очень близкое к Богу существо. Попадает в трудное положение и просит его, стань моим гуру. Я в замешательстве, я не понимаю, что нужно делать. Я поручаю тебе свою душу. Дай мне правильное решение. И тогда вот это смирение и просьба друга вызывает у Бхагавана чувство сострадания, и он с любовью как к другу начинает ему рассказывать высшую истину. Арджуна не просто спрашивает о каких-то пустяках. Он знает, что перед ним Бхагаван. Потом он спрашивает об очень важных вещах, о самых сокровенных вещах. И Бхагавад-гита описывает самые сокровенные области знания, квинтэссенция вед, здесь есть все. Хотя это по объему книга относительно небольшая по отношению к ведам. Ведам мы не прочитали за всю жизнь. Но это всего лишь одна книга, ее можно легко прочитать по объему. Но квинтэссенция – это так же, как есть концентрат, знаете, в таких вот сейчас таблетках делают разные концентраты. Бросаете в воду, и он растворяется и дает, так сказать, много-много всего, насыщение, насыщает такой-то объем большой воды. Также вот эти шлоки или слова Бхагавад-гиты, они очень сжатая, сжатая информация санскрит содержит в себе. Если мы ложим на хорошую почву, он начинает себя распространять это знание, все проникающее, пронизывает все это, пропитывает этим знанием Бхагавад-гиты. И что же говорится, о чем же говорится в Бхагавад-гите? Пять вещей описываются, пять составляющих истины. Если вы знаете эти пять составляющих, вы великий ученый. Все, не нужно никакого больше образования иметь, я уверяю вас. Может быть, нужно иметь какую-то еще профессию, но знания будет у вас вполне достаточно. Первое описывается, что такое дух и кто такой Бог, душа и сверхдуша. Третье описывается материальная природа, что это такое. Также аспект времени и карма, деятельность. Все, весь мир состоит из этих пяти вещей. Душа, сверхдуша. Время, карма, гуны материальной природы. Больше ничего нет. Итак, с нами что-то происходит в жизни. Мы думаем, почему. И вот узнаем, карма существует. Я что-то сделал в прошлом, и в настоящем я что-то получаю. Есть закон кармы. Ага, вот есть объяснение карма. Есть другое объяснение. Почему я это так страдаю от этих событий или наслаждаюсь этих событий? Непосредственно причина гуны, не карма. То, с чем я соприкасаюсь, называется гуна, качество. Вот я беру сладкий вкус ощущаю, горький, горький. Вот я непосредственно прикасаюсь, причина гуны, качество. Тоже объяснение. Карма – это отдаленный закон, более отстраненный, а гуна – непосредственный закон. Кроме этого, можно сказать, что причина моих страданий, наслаждений – время. Я живу в такое время. Тоже правильно. Да, в соответствии с временем, вот такая жизнь вообще у всех. Вот причина – тоже время. Гуна – причина событий моей жизни, карма – причина, время – причина. Кроме того, душа находится в теле, она дает жизнь этому телу, она является еще более отдаленной причиной моего существования. Значит, причина – дух, который находится в теле, заключенный в теле. Проблема вся во мне, в глубине меня. Почему я попал в ту или иную ситуацию? И создал такую карму, и попал под это влияние времени, в такие обстоятельства. Есть причина еще в самой душе, в личности. И все это проходит, происходит по воле сверхдуши Бога. Значит, высшая причина – это Он. И так столько причин одновременно. Поэтому люди сбиты с толку. Как же решить проблемы? В основном ученые борются с гунами природы. Вот непосредственно зима, давайте строить дом. Называется реактивные, реактивно они реагируют на какие-то трудности. Наука и прочее, экономика, политика, они действуют все таким образом. Есть проблема, давайте ее решать. Вот непосредственно гуны природы меня окружают, я должен с ними работать, манипулировать ими. Но поскольку гуны вращаются, то и все цивилизации вращаются в своем развитии. Как? Создаются поддерживаются какое-то время, разрушаются. Создаются, поддерживаются, разрушаются. Три гуны природы. Созидание, поддержание, разрушение. Созидание, поддержание, разрушение. И тогда кто-то думает, а почему, собственно, нужно разрушение? Нужно знать законы кармы, чтобы знать, как поддерживать существование. Веда говорит, если вы знаете законы кармы, не нарушаете их, вы не будете разрушены. Вы сможете поддерживать это существование и цивилизацию сколько угодно времени. Итак, есть более философский принцип открытия. И в конечном итоге кто-то знает о том, что всеподдерживающий принцип – это Бог, что даже когда тело разрушается, душа остается той же самой. Разрушения нет, гун никаких нет. Мы вечные живые существа. То, что мы выступаем в борьбу с материальной природой, из-за иллюзии нашей. Что мы видим, не видим отдаленную причину, глубокую причину во мне. Вот это вот открытие, откровение внутреннее. И Кришна объясняет это Арджуне. Он говорит, посмотри, ты скорбишь о том, что недостойно горя. Мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых. Родившийся умрет. А умерший родится заново. Почему ты скорбишь? Говорит, никогда не было так, чтобы все эти цари, или я, или ты, не существовали в прошлом и не будут существовать в будущем. Душа не рождается и не умирает. Для души не существует ни рождения, ни смерти. Ты вечное живое существо. Он говорит, Арджуни, с самого начала Бхагавадгиты, отвечая на его скорбь, на его уныние, он хочет бросить лук, стрелы, отбросить свой долг воина. И он хочет практиковать ахимсу, хотя для кшатрия, для воина предписано как раз химса, насилие, война, когда это необходимо. И когда Арджуна усваивает и вспоминает это, что есть дух, действительно, но тогда, если я дух, то я должен заняться духовной практикой и бросить свою профессию. Таков вывод. Кришна говорит, нет, это ложное отречение. Ты можешь бросить свою работу, но ты будешь думать об этом постоянно. Ты не сможешь медитировать. Ты можешь отбросить лук и стрелы, уйти в уединение и сесть медитировать, но ты будешь думать, как там протекает битва, что там делает Бхишма, что Дрона. Ты не можешь медитировать на высшую истину. Ты должен использовать свой долг, свою природу, свою профессию. Поэтому вслед за этим он говорит, сражайся, ты душа, а теперь что делать? Сражайся. Твой долг в сражении. Это твоя природа. Ты родился прирожденным воином. На самом деле Арджуна – это лучший воин. Дроначарья учил пандавов, и было пятеро братьев. И все они были великими воинами, могущественными воинами. Но Арджуна был лучший. Сам Ясачи звали его. И особенно в стрельбе из лука. Не было равных ему. Он стрелял по звуку в полной тьме. Он стрелял одновременно во множество целей, никогда не промахивался из одного и того же лука. Он стрелял с такой скоростью, что не было даже видно, как он берет стрелу, накладывает на лук и выпускает ее. Практически непрерывно мог выпускать стрелы во всех направлениях одновременно. И каждая стрела попадала в цель. И Дрон однажды установил птицу на высоком дереве, чучело, обучая их стрельбе из лука, и позвал Юдхиштхиру, старшего брата. Юдхиштхира, бери лук, стрелу. Смотри, что ты видишь. Я вижу птицу, сказал Юдхиштхира. Что-то еще? Да, вижу еще дерево. Отдай лук и стрелу, уходи. Ты не годишься. Пхима, иди сюда, бери лук и стрелы. Что видишь? Вижу птицу на дереве. Что-то еще? Облака в небе. Отдай лук и стрелу, уходи, ты не годишься. И Накула и Сахадева подошли, то же самое. Арджуна, бери лук и стрелу. Смотри, что ты видишь. Ты видишь птицу? Нет. Ты видишь дерево? Не вижу. Облака, горы, ничего не вижу. Что ж ты видишь? Только глаз птицы, стреляя Арджуна. У него такая целеустремленность, такая йога была. Это искусство йоги. Любая деятельность, любая практика в нашей жизни, профессия или семья, все, что мы делаем, это йога. Даже когда мы принимаем пищу, это йога. Но это искусство утрачено. Это все можно делать для того, чтобы наслаждать чувства. Например, есть еда, сон, принцип. Совокупление, оборона. Четыре принципа. Любой, кто имеет физическое тело, будет это делать. Будет есть, будет спать, будет совокупляться, обороняться. Но животные это делают для развлечения, для наслаждения. Иногда люди тоже превращают это просто в наслаждение, в игру. Как, скажем, есть одна семья была в Лондоне, в Англии. Мультимиллионеры. На их столе каждое утро завтрак. Все, что люди едят в мире, все разнообразие это представлено. Все вегетарианские, невегетарианские, вплоть до земноводных. Ну, все, что вот в разных племенах в мире, вообще в разных народах люди едят. И лягушки, и устрицы, и, так сказать, русские блюда, и узбекский плов. Ну, там есть все, абсолютно все. И даже тульский пряник, наверное, я не знаю. И это показывали по ТВ, помню. Это такой был стол, их там, может быть, 4-5 человек, семья всего. И стол занимает, наверное, вот всю вот эту вот площадь нашего центра практически. Можно ходить как по лабиринту, выбирать там. Они чего-то немножко берут, пробуют от морских ежей, да и так далее. И полностью удовлетворенные уходят за стола. Это просто развлечение. В этом нет необходимости. Но еда, пища — это йога. Очень важно, о чем мы думаем, когда мы едим. Замечали, что нужно думать хотя бы о том, что мы едим, когда мы едим? Что если мы о чем-то другом, вызывает болезни, пища вызывает, она не усваивается. То есть, прежде всего, должен ум принять пищу, а не желудок. Нужно быть в правильном умонастроении для того, чтобы принять пищу, в позитивном. Если человек в негативном настроении расстроен, он должен поститься. В соответствии с этим мы вообще не должны есть, правда? В нынешнее время. Очень редко мы бываем в счастливом расположении духа. Чрезвычайно редко. И мы видим иногда, как преданные едят на праздниках. Раньше делали такие подносы, вот сами преданные. Потому что таких уже в продаже не было просто. И поднос был подписан «такой-то, такой-то дас». Ну, что за поднос? Для омовения, может быть? Нет, для просада. И там было 2 килограмма сабжи, 1,5 килограмма халавы, 3 килограмма риса. И человек это все съедал, понимаете? Просто медленно и верно, он просто не останавливаясь, заглатывал все это. После праздников, когда был большой кир, там, знаете, много-много радости, и вы видите, преданные съедают и даже не болеют после этого. Господь Чайтанья съел 40 килограммов риса за один раз. Чайтанья Чаритамрита описывается. Это великий святой. Это аватар. Это золотой аватар. Сам Кришна играл роль великого святого. И в этом состоянии бхакти он переваривал килограммы, десятки килограммов пищи. Никогда не было никаких проблем. И подобно этому Пхима, это из пандавов, это самый был человек, который больше всего ел. Его называли Врикадара, волчье брюхо. Это прозвище было у него. Вообще Пхим у него, Пхима его имя. Но вот, как мы сказали, в соответствии с качеством даются еще разные другие имена. И одно из имен Врикадара, волчье брюхо. Волка сколько ни корми, все проваливается тут же. Он никогда не бывает сытым. Не бывает, что волк был сытым. Видели сытого волка? Всегда голодный, всегда бегает. Все, что он не съел, он тут же переваривается, нужно дальше. Это такая машина. И все братья пандавы, они, когда садились за стол, они раскладывали пхиме больше всего. И когда садились, они смотрели на его тарелку, думали, нет, мало. И еще немного все, каждый раскладывал туда. Потом пандавы ели и съедали только половину, и другую оставшуюся половину еще снова давали ему. И он не наедался при этом. Никогда не наедался. Потому что он принадлежал к стихии ветра, воздуха. Это сильное очень пищеварение. И у него была сверхъестественная сила у этого человека. Он даже мог летать в воздухе. Поэтому когда он ел, он не ел напрасно. Это не была игра, это была необходимость. Это была его конституция, как бы его позиция. Но сейчас нынешние люди, чем больше не едят, тем более они становятся бесполезными. Потому что нет йоги. Можно много есть, да, и можно много переваривать. Много энергии можно брать из пищи. А есть такая йога, когда пища вообще не нужна. Дышите воздухом достаточно. Йоги едят санживани, трава есть в Гималаях. Съедайте листок санживани. Несколько лет не требуется питания вообще никакого. Только вода и все. Все, энергия. Достаточная сила. Санживани сейчас в Кали-Югу, они слабее стали, эти растения, но они есть высоко. Йоги носят с собой эти санживани. Они живут там, где камни и снег, больше ничего нет. Годами медитируют. Там нет пищи вообще. Там можно только воду, может быть, найти. И столько энергии, что на них даже не влияет холод. Даже зимой, когда это засыпает снегом, представьте, в горах, на них не влияет холод, тепло вокруг. Даже земля вокруг у них, она оттаившая и с травой из-под них. Такую энергию излучают, без всякого питания. Итак, трансформация. И наша задача – трансформировать материю в дух. Поэтому пищу, когда мы едим, должна быть полезна для духовной жизни. В дух трансформировать ее можно. Конечно, она трансформируется также в кости, в мышцы и в кровь. Пищу мы трансформируем ее, но главная задача – йога приема пищи, когда мы трансформируем пищу в сознание Бога. Йога приема пищи начинается с того, что мы выращиваем какие-то продукты. Потом предлагаем их Кришне, когда готовим, мы готовим с любовью. И целый процесс приготовления – это процесс любви. Делаем как можно вкуснее, но не для себя, а для Него. Затем предлагается кульминация. алтарю, который хорошо украшен, и там есть божества. Есть специальные мантры, как обратиться к Богу, чтобы он принял пищу. Просто по звуку достаточно. Иногда бывает, что, конечно, тарелки опустевают после предложения, но это редко. У вас было такое в Туле? Нет? Ну вот вообще в Индии мы видели, как божества пьют молоко. Даже было заснято и показано по центральному телевидению однажды. Был шум, помните, лет 5-6 назад, если не раньше. Больше, да, 96-й год был, да, вот уже почти 9 лет прошло. Был большой шум, потому что в разных храмах Индии божества начали пить молоко. Мы видели, как подносят им стаканы, и все, вот так вот полностью выпивали. Это было очень смешно, чрезвычайно смешно. Божества выпивали там центнеры, центнеры молока в течение дня. И каждый день тут возили молоко, они пили, пили, пили. А что они стали думать, в чем там дело вообще? Придумали, может быть, это пористый камень? Больше в голову ничего не приходило. Так, есть йога приема пищи. Йога от сна тоже существует. Нужно учиться спать в благости, в добродетели. Сон – это невежество. Мы теряем сознание в буквальном смысле слова, и все. И грезим там чуть-чуть снов. Это тамас, неуправляемая энергия. Иногда очень редко видим вещи, сны такие незначительные. Не очень значительные. В основном это просто тамас, отсутствие сознания, здравого смысла. Так вот, йоги спят и получают информацию в это время. Настоящую, научную информацию. Вот она, наука. Знание уже есть. Прежде чем это совершится здесь, сначала совершится это там, в тонком измерении. И во сне вы можете понимать, что будет завтра, что послезавтра, что через год, планировать свое время. Более того, можете готовиться к лекциям во сне. Расикананда был такой преданный. Он так делал. Вот мы повторяем мантру, у нас есть обед, 16 кругов каждый день. Мы должны в течение дня хотя бы это все делать или сразу утром. Расикананда, он повторял 64 круга мантры в день. Не 16, больше. В 4 раза больше. Но он никогда ее днем не повторял. Не было времени. Он занят служением. У него было служение в фестивале, проповедь, передвижение. Он был занят каждую секунду. И когда же он повторял свои круги? Ночью подложился спать. Брал четки, спал и повторял 64 круга мантры. Как раз за всю ночь успевал. Просыпался, но приступал к деятельности. Это сон в благости называется. Вы не проваливаете сознание. Наоборот, сознание во сне очень ясное может быть. Вы можете проповедовать, объяснять что-то. Готовиться к следующему дню, потому что там легко подготовиться к следующему дню во сне. Вы видите его. Сон благости. Но сейчас сон просто чувственное наслаждение. Мягкие кровати они делают специальные, чтобы лечь туда, провалиться поглубже, чтобы как можно дольше можно было спать, именно как удобнее. Потому что если вы лежите на жестком, вы не можете долго спать. Вы уже через 5 часов будете ворочаться, через 5,5 уже невыносимо будет, через 6 встанете, все. Когда я ходил в турпоходы раньше, еще до сознания Кришны, ходил в тайгу в Уссурийскую, приходилось спать на снегу зимой. Когда мы ходили зимой туда, вот просто набросаете таких вот веток еловых, и все, и спите на них, да, укрывшись палаткой вот так вот. И больше 3-4 часов вы не можете спать. Вот так мы жили там, вот в таких условиях. И сначала вы чувствуете, что нет никаких сил, все. Все, вы готовы тут же лечь, не вставать, все, не можете. Кажется, вы умираете. Но поскольку там прана, и вы двигаетесь, вы действуете, открываются каналы необходимые. И через какое-то время вам не нужен вообще сон. Даже еда не нужна. Ходите в лесу и начинаете понимать, как живут животные, оказывается. Там нет такой пищи, знаете, ровно 2 часа обед у них. И ровно 9 завтрак. И ужин еще будет с пряником. И молоко. Нет, двигайся. Если хочешь есть, двигайся. Они начинают двигаться, когда голодно именно. И иногда приходится им десятки километров двигаться, чтобы хоть что-то найти съестное. Вот есть такие звери, которые бегают. Тяжелая работа на самом деле, быть тигром. Не так-то просто. Но, видите, у человека другие условия, вот в быту он себя организует так, что все было вовремя и точно. И... Но вот есть аскеза, и аскеза, она как раз дает дополнительные силы, вот которых нам не хватает, чтобы поддерживать здоровье даже в регулируемой жизни. У нас есть мягкие кровати, достаточно пищи изобильной, но где здоровье? Нет энергии даже переварить правильно эту пищу, сколько шлаков остается? Нет аскезы. Аскеза необходима. И аскеза может быть разная, физическая, умственная, вот духовная аскеза. Мы должны просто трансформировать свою деятельность, свою пищу, свой сон в духовное явление. Так мы освобождаемся от страданий вообще. То есть фактически мы не существуем тогда в материи, которая является причиной страданий материи. Материальное тело, оно причина страданий. Сознания нет само по себе, сознание духовное, оно не умирает, и не стареет, и не болеет. Но нет ни разрушения, ни боли, оно живет в измерении ананды, блаженстве. Это то, что мы хотим получить. Это ананда, она требует наслаждения сейчас в данном случае. Выражается в том, что мы хотим. И все мало, потому что мы хотим много. Вот это ананда, безграничное наслаждение. Вот есть внутри в душе. А оборона, да, все живые существа обороняются. Но человек, если он обороняется безнравственно, перестает быть человеком. Кришна об этом говорит в Бхагавад-гите. Я нравственный, стремящийся к победе. Оборона, да, есть оружие, есть воины, есть люди, которые должны защищать свою жизнь, может быть, или добиваться чего-то при помощи силы иногда. Так вот, при этом нужна человеческая нравственность. Тогда это становится йогой и оправданным действием. О чем вы говорите? Вы говорите, Арджуне, Кришна, ты должен сражаться. Но ради меня, не ради себя. Вот. Вот в чем смысл обороны, военных действий. То есть мы должны действовать, военные действия должны защищать религиозные принципы, данные Писаниями, данные Богом. Итак, Бхагавад-гиту нужно защищать. Если кто-то критикует это Писание, нужно защищать это. То есть мы должны применить философию, знания, эрудицию, аргументы уметь, чтобы разбить ложные, провокационные вещи. Как? Есть тенденция противопоставлять разные священные писания. Есть такие люди, которые противопоставляют священные писания и говорят, вот это плохо, это хорошо. Живут при этом мирской жизнью. Полностью мирской жизнью живут. Это мирские люди обычно. Даже есть священники, которые это делают. В одежде священников. Но это мирские люди полностью. Но если вы увидите, что человек практикует, следует своей религии, любой, какой бы он ни находился, долгое время совершая аскезы, то он не найдет различий между этими знаниями. Он просто увидит верующего человека, одухотворенного, и сразу узнает его. Неважно, в какой одежде он даже одет. Он видит дух, этот человек. Когда один христианин... Когда-то христиане были все проповедниками, изначально христиане, но позже они стали практиковать еще аскезы. Это позже уже опыт был. Опыт. Сам Христос не давал такую практику. Он говорил, идите и проповедуйте всем, говорите. Но позже, когда проповедь уже не была так актуальной, то они стали практиковать аскезы. Был первый мудрец, который стал практиковать это. Просто уединение, отшельничество, молитва, вот пост, вот такие вещи, как монастырь. И он понял, что это тоже путь. Путь аскезы тоже, он ведет к просветлению. Но считался первым, первооткрывателем. Поэтому немножко гордился этим. И однажды во время молитвы ангел пришел к нему и сказал, ты не первый на самом деле на этом пути. Есть старец постарше тебя, который уже давно это делает на самом деле. Тот очень удивился. Неужели? Слушай, а где этот старец живет? Покажи мне, дай мне, укажи путь. Я хочу увидеть его, хочу поклониться ему вообще. Я думал, что я первый. Оказывается, я должен идти за ним, он старше меня. Ангел сказал, тебе придется преодолеть большие препятствия, чтобы увидеть его. Я говорю, ценой жизни пойду туда. Для меня это очень важно, увидеть такого человека. Нужно пересечь пустыню, где очень много злых духов, шакалов, диких зверей бродит. И там, в центре пустыни, живет этот человек уже 40 лет. Там вообще ничего не растет. Он там живет, практикует свои аскезы. Ты живешь в монастыре, получаешь пищу каждый день какую-то. А он живет в пустыне, где нет никакой гарантии. Этот святой так загорелся. Но я любой ценой, я пересеку пустыню. Он стал молиться и пошел через пустыню. Эти волки, шакалы, дикие звери, духи все отходили от него. Он преодолел этот путь. И точно увидел там какая-то пещера. И какой-то сухой куст там, вот знаете, торчит и все, там же листьев почти нет. И там журчит вода, такой тоненький струйкой ручеек, больше ничего нет. Это пустыня, единственный источник воды небольшой. И сидит старец в каких-то лохмотьях. И молится, и сияние от него исходит. Это пещера, как храм. Он сразу, когда увидел его, стал кланяться, и тот увидел его, тоже стал кланяться. Они сразу знали по именам друг друга, как будто были вечно связаны. Обнялись и стали разговаривать. И ворона прилетела в это время туда, в пещеру, с булкой хлеба в клюве. Посидела, уронила булку и улетела. Старец этот местный увидел ворону и хлеб и заплакал. Что ж ты плачешь, в чем дело, что случилось? Да это ворона, говорит. Я, говорит, 40 лет живу. Не было дня такого, чтобы она не прилетала и полбулки хлеба не бросала мне. А сегодня нас двое, так она булку принесла. Говорит, Господь, говорит, защищает, говорит, посмотрите, даже в центре пустыни. Видите, пища, это йога. полученное от Бога, становится уже смыслом, обретает высший смысл. И вот смысл жизни человека в том, чтобы принести вот этот вот высший смысл, в божественный смысл, во все свои деяния, и в пищу, и в сон, и в оборону, и даже в совокупление. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что я сексуальная жизнь ради зачатия потомства хорошего. То есть ради зачатия потомства – это уже божественные отношения. То есть муж и жена – это священные отношения, это всем известно. Это не просто секс ради развлечения. И вот в нынешнее время это все делают ради удовлетворения чувств, игрушки. Но эти игрушки дорого стоят. 1 000 000 абортов в год. Простите, 20 миллионов абортов в год в мире. Это превосходит все мерки войн. Любых войн. Такого чудовищного уничтожения никто не видел еще. Ни в какие годы войны. 20 миллионов абортов в год происходит. Это результат этого незаконного секса, развлечений людских. Оборона. Она просто превратилась в развлечения. Бои всевозможные, гладиаторские и прочее. И сейчас россияне обсуждают, вот я в Москве слышал это, ехали в машине, и по радио обсуждают искусство, кинематограф. Они говорят об этом. Говорит, раньше, говорит, посмотрите, снимали тоже фильмы, какие-то побоища там были, воины показывали, но всякий раз, когда должно было примениться насилие, когда заносился меч, скажем, камера меняла перспективу. Никогда не показывали подробно этот самый процесс. Уводили взгляд от насилия самого. Не считается цивилизованно рассматривать все это внимательно, знаете. Все расчленяется, так сказать, кровь, там, вот эти эмоции и все остальное. То сейчас люди наслаждаются этим, это обороной этой. Изучают все это, как вот бить, куда нужно бить, чтобы человека сразу одним ударом свалить, допустим. И наслаждаются этим в фильмах. И люди на Западе сейчас, дети особенно, они перестали различать настоящую смерть от мнимой смерти. Насмотревшись таких фильмов. И недавний случай мне прислали новости. Две сестры в Англии, девочки, стали бороться за гамбургер. И старшая задушила младшую насмерть. Они не различают настоящую смерть. Ну, умерла, ну теперь вставай, пойдем дальше. Они не понимают таких вещей. Почему? Они смотрят на насилие как игрушку, понимают, как игры. Но мы должны знать, привить это понимание, что насилие противоестественно, и это страшная энергия. Например, мы едим мясо, многие едят мясо каждый день, но это только потому, что им не привито это чувство ахимсы, чувство ахимсы. Не то, что мы знаем, что это больно кому-то, а именно мы должны ощутить, что такое ахимса, что такое насилие. Можем ощутить это на себе, допустим, или непосредственно увидеть, что происходит с животными, которых убивают на бойне. И вот когда мы получаем это ощущение, получаем знание. И вот это знание помогает нам изменить образ жизни. Таким образом, все эти вещи, они очень серьезные. Самое высшее наслаждение в материальном мире – это сексуальное, и за него дороже всего плата. Большинство людей страдают только на этой основе, на основе личной жизни, где в центре именно сексуальные отношения. Если они в центре, будут страдания. Разрушаются браки, высший смысл отсутствует, закон пресыщения работает, надоедает все, меняются партнеры, боль в сердце, все рвется, дети страдают. Типичная история. Повсеместная вещь. Все ходят с травмами. Найдите у одного нормального, здорового человека сейчас. У всех есть какие-то травмы, обиды, проблемы. Только потому, что они хотят играть. И почему такое отношение к жизни? Не случайно. Душа, она духовна. Ее истинная деятельность называется лила на санскрите. Игра, с ним переведем. Именно игра. И мы это трансформируем, проецируем на материю. А здесь не игра, здесь не игрушки. Здесь это вызывает страдания. Игра, когда все в блаженстве. Когда есть блаженство, мы говорим, это игра. Это просто игра. Тут нет смерти, тут нет боли. Это игра. Мы имитируем эту боль, мы актеры. Вот нам нравится без боли, это все хорошо, очень прекрасно. Но если есть боль, если есть насилие, если есть смерть, это уже не игра. То есть нужен закон, чтобы к этому мы не были, не нарушить вот эту вот границу страданий, насилия. И сама же душа в духовном мире, она играет с Богом. Там нет страданий, нет боли. Известно это из священных писаний ведических. И Бог, он источник блаженства. И все, что там делается, делается в блаженстве. Хотя там тоже есть, они делают какое-то оружие, сражаются иногда, и делают какие-то даже опасные, кажется, вещи. Но на самом деле нет, платформы бессмертия. Это игра. И в материальном мире, тем не менее, нужно учиться жить с позиции долга и закона, не с позиции игр. Вот дети любят играть. Ну почему бы не позволить им играть всю жизнь? Так мило играют. Пусть всю жизнь играют. Родители знают, нет. Если они будут всю жизнь играть, они неправильно проживут жизнь. Нужно образование, дисциплина, ответственность, семья, работа. То есть нужно вот дхарма, твердая позиция по этому должна быть. Иначе жизнь будет бессмысленна. И вот это материальное существование, это объясняется в Бхагавадгите. Арджуна не хочет сражаться, потому что страдает от при мысли о том, что погибнут родственники. Но Кришна говорит, твоя дхарма воина, ты должен ее выполнить в любом случае. Если ты ее не выполнишь, все равно они все уже обречены на смерть. Не все заслужили смерть, эти люди, собравшиеся здесь. Я их не случайно собрал. Все они заслужили смерть, даже эти твои родственники. Но ты должен сделать это, потому что этих людей никто не сможет больше убить, кроме тебя. Ты самый сильный воин. Поэтому это твой долг. Ты должен выполнить это все. И, конечно, Арджуна, когда сражается потом с родственниками, со старшими особенно, сначала перед битвой он приносит поклоны, почтение. Потом говорит, позвольте, я выпущу стрелу у вас. Позвольте начать битву. Они благословляют, благословляем тебя на победу, Арджуна. И сражаются. Нравственность высокая. Вот долг и нравственность. Там нет ненависти. Удивительно. То есть душа их не страдает при этом. Телу больно, там стрела впивается куда-то, но душа не страдает. Душа любящая остается. Это уже йога деятельности. Как быть богатым и нежадным? Как ругать своих детей и тем не менее продолжать любить их очень сильно? Не спускаться на уровень гнева и ненависти при этом. Это йога деятельности, написано, карма-йога называется. И есть гьяна-йога, как правильно мыслить, потому что если мы неправильно мыслим, мы додумаемся до одного. Я есть Бог, больше нет ничего другого выхода. Если мы просто ум отпускаем, освобождаем его от всяких законов, то эта философия становится майявади называется. Я в конце концов сделал вывод, что я являюсь Богом. Как же правильно мыслить? Ум должен быть связан с Богом, потому что это энергия Бога. И его контролирует анирудха, экспансия Бога. Экспансия Кришны анирудха. Это энергия ума в этом мире. То есть я мыслю энергией Бога. Разум — это тоже энергия Бога. Мои чувства — тоже энергия Бога. Именно поэтому я не могу управлять чувствами без Бога своими. Знаете, я имею чувства, но я не могу ими управлять. Они влекут меня часто туда, куда мне не нужно вообще. Я иногда говорю то, что я даже не хочу говорить. Делаю то, от чего я потом страдаю, думаю, зачем я все это сделал. То есть я не управляю колесницей тела. Поэтому в Бхагавадгите есть аллегория, ну как бы картина такова, что Арджуна восседает в этой колеснице, а Кришна управляет ей. И поэтому они побеждают. Вожжи должен держать Бог в нашей жизни. А мы служим прямо в этом теле. Чувствами, языком, глазами, ушами, ногами ходим в храм, ушами слушаем о Боге, глазами видим божества, язык принимает освященную пищу. Это называется служение. Так мы увлекаемся в служение. И иногда мы думаем, что работа служение. Нет, работа не всегда служение как раз. То есть карма – это просто карма деятельность. Она вызывает какие-то реакции, которые вызывают новую деятельность. И это замкнутый цикл. Самсара – рождение и смерти. Одна деятельность порождает другую деятельность, другие результаты. И если я в этой жизни много успел чего сделать, но не получил плоды, я должен родиться снова, смотрите, по закону природы, чтобы получить плоды в будущем. Если я много сделал хорошего в этой жизни, но мне не отплатили. Люди неблагодарны, знаете, я вот добрый человек, много чего хорошего сделал, а люди не отплатили мне добром. Нет, смотрите, я рождаюсь в богатой семье в следующей жизни. Новое рождение обеспечено мне. Или я негодяй, совершил много преступлений, но тоже не получил никаких реакций и ушел от закона. Нет, родишься в тюрьме в следующей жизни. Мать у тебя в тюрьме будет сидеть и родит тебя там. И будешь жить прямо в тюрьме с рождения. Итак, и много ситуаций. И, видите, и благочестивая карма, и неблагочестивая карма гарантирует новое материальное рождение. Потом в Гите говорится, и то, и другое неблагоприятно для человека. Ни мирская добродетель, ни злодеяние. Они одно порождают другое. Все начинается с добродетели, окончается злодеянием. Потом снова добродетель, потом снова злодеяние. Они меняют друг друга постоянно. Как, например, мы видим иногда бедного человека. Жалко их. Хочется дать деньги. Но почему вы не даете много денег им? Заметили такую вещь? Вот жалко, на самом деле жалко. Но вы берете какие-то гроши, достаете и бросаете. Вот щедро очень дал, считайте. А почему мне отдать пол зарплаты сразу, допустим? Какое-то чувство мешает, верно же? Что вы понимаете, нет, этот человек не достоин денег на самом деле. Что-то здесь не то. Внутри вы понимаете этот момент, что денег не нужно много давать нищему. Потому что он разбогатеет на этом и станет паразитом. Если будет много денег давать, а что, хорошо? Правда же? Некоторые даже играют роль нищего, специально одеваются, как нищие, идут на работу. Зарабатывают очень хорошо в Калькутте, есть такие люди. Потом переодеваются в хороший костюм, идут куда-то, а потом снова одежду нищего, снова на работу. И почему так люди? Потому что на самом деле нищий человек в прошлом был богатым, очень богатым человеком, но был жадным. И жадность привела его к нищете. Закон природы. Это очень важный закон природы. Любой жадный человек станет нищим, очень бедным, утратит разум. Итак, почему человек скатывается до нищеты и почему не может заработать денег? Ответ в том, что он утрачивает разум. Дело не в деньгах, а в разуме. Если даже дать деньги, если разума нет, он их не использует правильно. Итак, он утрачивает разум, не может заработать денег. Но чтобы утратить разум, что нужно сделать? Веды говорят, прежде чем утратить разум, человек должен совершить какой-то грех. Есть такая психология преступника, вот это проблема для психологов. Знаете, есть такое табу понятие в каких-то племенах, табу. Табу означает запрет, причем такой запрет, что одного слова достаточно, и никто это делает, даже вождь племени. Табу для всех. Но если кто-то нарушает табу, тут же все кончается. Есть другой пример, обезьяны. 5 обезьян берут психологи в одну комнату. Там под потолком бананы, фрукты висят. И лестница есть. Ну, понятно, для обезьян не проблема догадаться, поставить лестницу, взять фрукты и съесть. И тут же одна обезьяна лезет за фруктами, сразу же поставила лестницу, догадалась, полезла наверх. Но это эксперимент. Не кормление обезьян. Они берут тут же холодные шланги воды, бронзбойды, люди, и окатывают всю эту группу водой, пока не забьются в углы вообще холодной ледяной водой. Сильно бьют струей. Бедные обезьяны в шоке вообще. За что? Немножко отходят в себя, просыхают и снова видят бананы. Так, попробуем-ка еще раз. Другая обезьяна лезет. И такая же реакция людей. Как только она берет рукой бананы, пытается взять, тут же холодная струя воды, и всех пятерых обрабатывают. По углам несчастные обезьяны 2-3 раза, и так целый день с ними справляются. В конце концов, обезьяны догадываются, все дело в бананах и в лестнице. Не нужно никому лезть наверх. Они сидят смиренно. Бананы смотрят, но не едят. Но одна обезьяна, обезумев от голода, нет, я пойду. Бросается к лестнице, и тут все 4 бросаются на нее, руки выкручивают, бьют по голове. Сиди на месте. У всех будут проблемы из-за тебя. Все, они усвоили это. Никто не касается этих бананов. И тогда психологи подменяют одну обезьяну на другую. Свежую обезьяну. Не обливали ее водой. Одну убирают, обезьяну, и заменяют ее другой обезьяной. У нее нет такого опыта, она видит бананы, лестницу и полезла туда. И тут же 4 напала, руки выкрутила, и ногами, руками ее поставила на место. Несчастная ничего не поняла. Почему нельзя есть бананы, я не понимаю вообще. Но они все заодно, я не знаю, так принято, видимо, порядок такой. Она усвоила все, не лезет. Меняет другую обезьяну, еще одну на свежую. Бросается, все 3 облитые водой, и 4 тоже. Которую побили, но водой не обливали. Тоже бьет ее. Все заодно. Меняет еще одну обезьяну. И все бьют ее. Одна обезьяна остается свидетелем этой холодной воды. И бьют все новые обезьяны все равно. И вот уже нет ни одной обезьяны, облитой холодной водой. Все новые. Они бьют друг друга, если кто-то лезет за бананами. Почему? Так принято. Порядок такой. О чем мы до этого говорили? Табу. Табу, да, вот видите, табу. Вот это табу называется. Но психология преступника такова, что если он нарушает один раз табу, уже установить этот принцип невозможно в уме. Это известно. Если кто-то раз убил человека, ему нетрудно убить второй раз человека. Это известная психология. Все, он переступал тобой это уже. Он видит, что ничего в этом такого нет особенного. Обычная вещь. Проткнул ножом, и человек упал, и все. Очень просто. Или выстрелил. Люди могут это делать. Привыкнуть к этому. Так вот эти знания, видите, раньше они были устойчивыми, незыблемыми. Как вот это табу, законы были. Законы воина, законы священника, законы, то есть законы человеческие. И затем постепенно они снижаются, вот это табу снижается, и люди уже забывают о высших правилах. Они становятся уже не строгим по отношению к этому. Курю или не курю, какая разница, он думает. Пью или не пью, какая разница. Есть ли между ними какая-то серьезная разница? Я что-то хуже стал. И все говорят, нет, не хуже. Все нормально. На самом деле ты остался прежним. А еще до этого, к чему мы говорили про это табу? Я забыл. Никто не помнит, видите. Да, жадность, вот человек теряет разум. А чтобы потерять разум, мы об этом говорили, нужно совершить грех. Вот мы и приводили этот пример греха. Грех — это нарушение табу, закона Бога. Если вы раз нарушили, теряете разум. Что плохо, что хорошо, уже нельзя отличить. Но чтобы совершить грех, что нужно? Каким нужно стать для этого человека? Говорится, потерять стыд нужно сначала. Человек не совершит грех, если он стыдится этого. Нужно сначала потерять стыд. А как потерять стыд? Потерять добродетель нужно для этого. Добродетель потерять. Мне уже все равно, что там думают. А что потерять добродетель? Добро. Делать добро. Нужно стать жадным. Жадность, потеря добродетели, потеря стыда, совершение греха, потеря разума, бедность. В России люди все бедные. Недавно прочитала статистику. Большинство людей в России, не знаю какой процент, большой очень процент, живет в среднем на 600 рублей в месяц. Масса-масса людей. Посчитали и вывели, что это примерно расход одного дня узника Бухенвальда. В каких мы условиях живем, смотрите. И мы создали эти условия своей деятельностью. Почему? Потому что деятельность была не связана с Богом, она была связана с высочайшими идеями, потрясающими идеями, подкреплена наукой, техникой, философией. И какой результат потрясающий, смотрите. Веды говорят, все, что не связано с Богом, иллюзия, она становится сначала как пена, знаете, эта иллюзия, вот морская, прибой. Все белым, покрытым, как снег. Через несколько секунд, и ничего нет, пусто. Человек работает, так много-много деятельности, а потом, и голод. Почему? Непонятно. Все, что не связано с Богом, это иллюзия, это нереальность. Даже пища, съеденная, не предложенная Богу, это уже съеденный грех. Болезни, отсутствие сознания высокого – это пища, неправильное питание. Поэтому все это называется йогой. И Кришна говорит Арджуне в Бхагавадгите, при всех обстоятельствах будь йогом. Но даже когда сражаешься, будь йогом, помни обо мне. Делай это для меня. Ман, мана, пхава, мат, бхакто, матьяджи, мам, намаскуру. Всегда думай обо мне. Стань моим преданным. Все, что ты не делаешь, все, что ты не ешь, все, что ты не предлагаешь, делай как жертву мне. Постоянно об этом думай. В этом состоянии йоги, говорит, ты никогда не потеряешь себя. Никогда не потеряешь себя. Потому что истинное положение души рядом с Богом, так же, как искра, направляет себя только в присутствии, в близком присутствии огня. Но если слишком удаляется, она гаснет. Ближе, она снова вспыхивает. Это йога, быть рядом, непосредственно рядом с Богом. И тогда мы проявляем все свои необходимые качества. Этому учит Бхагавадгита. И в конце говорится, что там, где Кришна и Арджуна, там успех и победа, и высочайшая нравственность. То есть там есть все необходимое для успеха. Душа и сверхдуша. И эта связь, она неразрушима. Арджуна иногда увлекался на поле битвы, как воин, он в сражении увлекался с кем-то. Но Кришна вел колесницу и говорил, Арджуна, отвлекись, теперь едем сюда. Арджуна не знал, куда Кришна едет. Теперь сюда, теперь туда. И он не привязывался. И Кришна знал одновременно всю Курукшетру, как сверхдуша из сердца. Он знал, где должен быть Арджуна сейчас, в данный момент. Они выиграли битву. Более того, однажды на этой колеснице Кришна вошел прямо в гущу, в тыл врага. Одна колесница в единственном числе вошла туда, в гущу, в миллионную армию Дурьотханы. Целый день сражалась. Арджуна на колеснице. А Кришна говорит: Арджуна, лошади устали. Что-то нужно дать им отдых какой-то. Вот вокруг враги, представьте, армия врагов. На одной колеснице два воина. Один колесничий, другой лучник. Колесничий говорит: мы целый день сражаемся, воды нет. Мы без отдыха делаем, потому что кругом враг, отдыха нет. И кони-то устали. Я не устаю, говорит, я Джанрадана. Я не могу устать. Ты не устаешь, потому что я рядом. Ты рядом со мной, как искра с огнем. Ты тоже не устанешь. Но кони устали. У них нет сознания Кришны. Они животные. Им нужно пить, им нужен отдых. Арджуна, придумай что-нибудь. Кришна говорит Арджуне. И Кришна делает это неспроста. Он хочет показать, кто такой Арджуна. Он однажды сказал Арджуне, все, говорит, увидят, какой ты мой друг. Я это покажу всему миру, он сказал. Кто ты такой, какой ты воин, какой ты мой друг. И Арджуна думает, так, что же делать? Нужно дать отдых. Он сходит с колесницы в одиночестве и с одним луком отстреливается со всей армией по всему периметру, по всей окружности. Выбивая стрелами источник воды, образуется озеро. И стрел делает такой шалаш, много стрел выпускает, мистический лук. И там лошади купаются, пьют воду, валяются на траве в это время. Кришна отдыхает в шалаше в тени. А Арджуна удерживает все войско с одним луком. И на глазах у врага это все происходит. И они думают, это что? Мы вообще, мы что, воины мы или не воины? Или мы дети просто малые? И вообще на руках оружие или игрушки? Что он вообще делает? Как это вообще? Невероятно. Как что? Это Арджуна делает? Он позорит всю нашу армию. Просто позор. Мы не можем. Смотрите, он просто один стоит, даже без колесницы, даже не двигается, без движения. Просто удерживает нас со всех сторон. Мы не можем к нему подступиться. Они там отдыхают, наслаждаются. Уже час прошел. Кришна спит спокойно. Лошади попили воды, уже валяются, просто уже играют. Им уже нечего делать. Это Махабхарата описывается. То есть практически безграничные возможности у человека, который связан с Богом. В этом смысл. Не может такой человек быть побежден кем-то, если такая связь существует. Вот это и есть йога. Нужно правильно понять. Йога – это не гимнастика, говорил Бхактивинода Тхакур. Не то, что мы садимся в позу лотоса, прямо спину, сводим глаза на нос, задерживаем дыхание и засыпаем. Просыпаемся после провала 2 часа. Думаю, какая была медитация глубокая? Ничего не помню. Вот кашлял только что, уже перестал кашлять. Какая сила йоги, посмотрите. Кашель прошел. Насморк прошел у меня. И вот такие подделки сейчас выдаются за йогу. И суть именно религиозных законов в том, чтобы усилить человека. Сейчас мы видим, что многие религиозные люди, они слабые, из-за слабости такие. Почему они там молятся и плачут? Денег у них нет. Либо есть нечего, либо болеют. Какая-то материальная причина есть. Но изначально религия, она дает огромную силу обществу людей. А сила в чем? В чистоте. Она проведет силы принципы чистоты. И люди, следуя принципам чистоты, начинают активно трудиться чистым образом. Дхарма порождает артху, экономику, говорится. Если вы честно, честный труд практикуете, все будет процветать вокруг. Это известно. Если воровать никто не будет, всем все хватит. На этой планете нет никакого дефицита, недостатка, ни в чем. И эту честность, понятие честности и добродетели исходит из религиозных принципов, но им сейчас никто не следует. Практически никто. Я беру на себя такую смелость, но практически никто не следует принципам Ахимсы. Не убей, не прелюбодействуй, не кради и прочие вещи. Люди забывают об этом. Не в силах, не в состоянии просто следовать принципам. И поэтому такое впечатление о религиозном мире, что это какие-то слабые люди, просто потерявшие здоровье или уже старые при смерти, вот тогда Бог нужен им. Они идут и плачут к Богу. Вот для них построим церковь. Но изначально религия дает развитие экономики. Экономика дает возможность наслаждаться жизнью в полную силу, но цивилизованно. Имеется в виду культура высокая. Не просто ешь, пей, веселись. Это не культурно, нет. А именно высокая культура наслаждений. Это искусство, театр, это музыка. Это великие науки философские и прочее. Практика йоги. То есть люди не практикуют в благости наслаждения. И тогда мир кажется, как Вайкунтха. Счастливые люди ходят. Долго живут, здоровье сильное. Крепкий, быстрый ум у них. То есть они могут общаться с Богом. И вот эта кама называется. В цивилизованном обществе тоже есть кама, но она должна быть культурная, цивилизованная. И когда человек цивилизованно наслаждается жизнью, у него появляются мысли о мокше, об освобождении. А когда греховно наслаждается, этих мыслей не приходит. В этом разница. Поэтому сначала должна быть религия, потом экономика, потом наслаждение жизнью, а потом мы задумываемся об освобождении из этого мира. Это ступени развития цивилизации описывается в ведах. И в Бхагавад-гите об этом говорится. Но когда человек хочет достичь мокши именно, освобождения от всего, от выйти из цикла рождения и смерти, вернуться в обитель Бога обратно, как душа, освободиться от этих материальных представлений и понятий, то он может просто обратиться к Богу непосредственно, говорится, без всякого, так сказать, без приемной, знаете, без каких-то церемоний, без бюрократии. Кришна говорит, «Сарва тармам паритяджа, мама кам шаранам раджа, можешь оставить все обязанности, все религии, оставь, просто предайся мне, я тебя сам буду защищать. Не нужны больше никакие процессы. Тебя будут защищать мои энергии, я тебя буду сам защищать, я, ну, не знаю, о чем будут заботиться. Если ты преданный Богу, автоматически ты религиозный человек, автоматически ты честный, честный труженик, автоматически ты наслаждаешься как цивилизованный, автоматически ты заботишься об освобождении. Все в тебе это есть, если ты преданный Богу человек». Поэтому смысл этого развития, учения Бхагавад-гиты, чтобы привести человека к пониманию, высшему пониманию служения Богу, вот это высшая йога через служение, слуга Бога, делает человека величественным и божественным, восстанавливает его изначально, вот эти вот духовную его позицию величественную. В этом назначение Бхагавад-гиты, поэтому он несет великое благо. Наше движение основано на учении Бхагавад-гиты и также практика духовная. На этой древней литературе ведической. Хари Кришна. Будет ли вопрос?
Я хочу вас попросить вернуться к утренней лекции. Просто, ну, мне нужно было время, чтобы как-то немножко это осмыслить. Вот. И у меня такой вопрос. Вот мы говорили про семью, да? Получается, что человек, он всегда в семье. Он рождается в семье, потом он уходит из этой семьи, создает свою семью, умирает, рождается снова в какой-то семье. Но, с другой стороны, в Шримад-Бхагаватам говорится, что, в общем-то, семья – время. Вообще тогда какое назначение имеет семья? И что это тогда такое?
Если семья временна, то какое у нее предназначение и смысл семейной жизни? В этом вопрос?
Да.
Зачем в этом смысле, в духовном смысле, зачем создавать семью?
Да.
Интересный момент. Говоря простым языком, вот упрощенным, самым простым языком, в семье нет необходимости. Согласны? Не все будут согласны, верно же? И в христианских писаниях это апостол Павел говорит. Не женитесь, он говорит. Они говорят, а как же, без семьи, нам нужны дети, кто нас защитит в старости? То есть они говорят ему, ученики. Такие аргументы весомые. Он говорит, ну если вы женитесь, вы будете страдать, а мне вас жаль. Поэтому говорю, не женитесь. Много беспокойств будет. Много страданий предстоит вам, если вы женитесь, будете переживать за детей, за все остальное, за образование. Так много-много-много всего придется делать. Или, как говорил Иисус Христос Марфе, Марфа, о многом ты беспокоишься, а об одном только нужно. Он говорил то же самое другим языком, в принципе. Поэтому, если вы готовы предаться Богу сейчас, больше ничего не нужно. Согласны? Конечно же, нет. Кто согласится на это? Это сильно философски выглядит. Да. Но на практике мы не сможем это осуществить. Это редкие люди, которые вот так вот выросли в 12 лет, как Мадхавачарья, и сразу принял саньясу, и все. Он не заботился об этом. Мы обычные человеческие существа, и нам предписано идти к совершенству постепенно. Сначала мы вырастаем и учимся, растем. Вот. До 20-25 лет живем в безбрачии для обучения. Но должен быть духовный учитель обязательно. К чему нас готовит духовный учитель? Понимать высший смысл жизни, раз. Процесс к высшему смыслу жизни знать нужно точно, усвоить за эти годы. Профессию приобрести и, в конце концов, завести семью. Всем этим вещам готовят в гурукуле мальчиков, а девочек дома готовят к этому. Ну, такая ведическая культура. То есть его готовят. Вот высший смысл жизни, конечная твоя цель. Вот йога, которую ты должен пройти, путь. Вот тебе профессия для поддержания жизни, здоровья. Вот тебе семья и дом твой. Вот теперь живи. И все, чему ты учился как бы в школе теперь, должен осуществить на практике. А как это осуществить на практике? Ты должен помогать. Если человек женится, то жена – это его помощник. А детям он прививает то же самое знание и прививает это знание, учится глубже этим понятиям. Знаете, когда вы учите других, вы сами очень хорошо усваиваете. Одно дело вы услышите, другое дело теперь вы сами прививаете эти принципы другим. Очень с большим усилием, с большим желанием, с любовью вы заботитесь об этих детях. Это ваши дети. Вы привязаны, вы должны желать им блага, и вы вкладываете все самое лучшее, лучшее, лучшее. Так вы развиваетесь, неся такую ответственность. И поскольку вы так приобрели духовное знание таким путем, обучая других, заботясь о своей семье, в сознании Кришны именно, то затем, когда девочки вышли замуж, сыновья уже женились, и можно оставить свою жену на попечение взрослых детей, мужчина уйдет в отшельники. 50 с лишним лет, 50, и после 50 уже должен быть отшельником. А потом принять саньясу полную. Все. На этом все заканчивается. Он рождается в духовном мире, никакой семьи нет материальной больше. Более того, когда он идет в духовный мир, жена его тоже идет в духовный мир, и дети тоже его идут в духовный мир. И 100 поколений назад и вперед освобождаются. Разрывается самсара, цикл рождения и смерти у многих людей. То есть все получают огромное-огромное благо. В другом случае это не имеет никакого смысла. Одна семья, другая семья, третья семья. Можно родиться поросенком где-нибудь тоже в такой семье. Собачкой. Но снова человеком. Здесь семья.
Это наподобие регулируемый сад, получается, да?
Семейная жизнь? А, это великие усилия. Человек, который прожил семейную жизнь, прожил правильным образом, причисляется к рангу святых. Знаете об этом? Что женщина приравнивается к рангу святых, если она живет в мире со всеми родственниками. Ну, найдите такую женщину. Хотя бы, чтобы она с мужем жила в мире. Со всеми родственниками может поддерживать мир. Это святая. Определение женщины такого.
Почему у меня женщина, а не мужчина?
Мужчина тоже может быть святым, не только женщина. Но он по-другому это делает. Несколько по-другому. Он воин. В мире с женой? Нет, мужчина, он имеет право, больше имеет право в физической культуре давать наставления, как гуру пати жене. А когда жена дает наставление мужу, она разрушает отношения доверия. Поскольку женская природа, мужская, они по-разному устроены. То есть учить мужчину неблагоприятно, он теряет интерес к женщине такой. Поэтому, когда мужчина дает наставление, он несколько как бы может так вот, как учитель, знаете, ругать жену. А вот жена обычно, так сказать, не ругает никого. Она должна при помощи мира, гармонии действовать, вот такие качества использовать. Через смирение, через мягкость характера, вот такие тонкие энергии очень. Она тоньше устроена, чем мужчина. В материальном смысле слова женщина тоньше устроена. И она может этим пользоваться. Разум тоньше у нее. Мужчина грубее устройства. Девочка, она любопытна, верно? Но если любопытна взрослая женщина, это порок. Это недопустимо для взрослой женщины. А что там у вас случилось? А здесь кто? Это же порочное сознание для женщин. Девочка, хорошо. Женщина не может так себя вести. Которая любопытная. Ну, она родится, что-то такое будет у нее кем-то. Есть женщины и мужчины, которые смотрят на другие семьи постоянно. Ну вот в моей семье не так. Вот не такой муж у меня, вот не такая у меня жена. Это рождение шакала в следующей жизни. Шакал так ест добычу. Они едят, но они не смотрят на свой кусок, не сосредоточены, не смотрят на другой кусок. Иногда настолько возбуждаются, что бросают свой кусок, отбирают другой кусок, а этот отбирает у него кусок и едят чужие куски. Это сознание шакала. То есть человек должен научиться быть удовлетворенным своей позиции, вот что важно. А вот любопытство, значит, вот это сознание. Я удовлетворен своей позиции, я посмотрю, что там, что там, что там. И я привношу это сюда. Вот у нас не так, как у всех, и я завидую, начинаю влиять, разрушать все. Женщина не смотрит по сторонам, она сосредоточена, гармония от нее исходит, мир, покой, детям это передает, воспитывает, хорошую атмосферу создает. Муж приходит, сразу счастливый становится, как хорошо дома. Да, пожалуйста.
Простите. Не могли бы вы объяснить, что такое эгрегор?
Я слышал этот термин, но в ведах нет такого слова, поскольку это современное, похоже, слово эгрегор.
Это Блаватская вела его.
Видимо, да, она придумала этот термин, но если поискать аналогии в санскрите, должно быть что-то. Например, шакти. Шакти может быть аналогией. Я сейчас придумываю что-то, ищу какие-то аналогии, потому что слово неизвестное такое. То есть это энергия разума. Эгрегор. Психическая энергия. Ну, вокруг планеты есть такая психическая энергия. Вокруг каждого объекта есть какая-то энергия. Человек тоже имеет такую энергию вокруг себя. Эгрегор какой-то. И также совокупность этих энергий тоже эгрегор называется вот, вокруг. Как бы он олицетворяет разум, какую-то тонкую энергию вокруг объекта. Но эта энергия шакти называется на санскрите. И шактиман тот, кто обладает энергиями. Так вот, сейчас люди изучают шакти, а веды изучают шактимана. Вот в чем разница. То есть мы не изучаем эгрегор отдельно от источника энергии. Энергию отдельно от источника. Так ничего не понятно будет. Вот этот мир – энергия Бога. Я скажу, Бога нет, и уберу его. Но тогда я не пойму, что это за мир. Никакая наука не поможет мне. Невозможно это объяснить, откуда все это берется и как это все происходит. Потому что рассматривается энергия отдельно от источника энергии. Источник отрицается, и тогда не могу разобраться. Я запутаюсь, конечно. Также эгрегор, он изучается через источник именно. А источник этого эгрегора – живые существа. То есть мы с вами также создаем этот эгрегор вот своими настроением, словами, поступками. Мы все это, эту энергию распространяем. Если мы хотим изменить этот эгрегор, улучшить, очистить его – то нужно начать с себя, свое поведение, затем зажечь другого человека, и постепенно эгрегор изменится. Эгрегор означает, что попадаете под какое-то влияние уже. Вот как в город вы уходите, там уже реклама, все уже готово, она втягивает вас в магазины, в казино, в какие-то такие вещи. Вот этот эгрегор, вот он. Просто попали под влияние, и все, он пошел, и вы, он занимает чувство. И это можно изменить, создать хороший, светлый эгрегор. Это уже человеческая энергия, поступки, его речь, мысли. Такая идея.
Мы говорили, что для того, чтобы заниматься физической деятельностью, необходимо было невежество. Преданные стремятся развить на благости. И если преданному нужно заниматься физической деятельностью, как найти баланс?
Физическая деятельность – это страсть. А, необходимо, если да, если такой тяжелый труд, то необходимо чуть-чуть быть невежественным. То есть такое тело иметь, приспособленное вот к такой грубой работе. И вы спрашиваете, как имеет такое тело?
Нет, как преданные все-таки стремятся благость развить. И если вынуждены все-таки физической деятельностью заниматься, как только баланс не
будет. Это называется страшный снаружи, добрый внутри. То есть человек, он может развить внутренние качества добродетели, несмотря на какое-то тело, может быть, такое грубоватое, он может быть очень тонким человеком внутри. Вот мы развиваем эти качества внутренние больше. А тело может быть любым. Любая работа может быть. Потому что гуны не только вне нас, они внутри нас еще. И важно именно изменить внутренние гуны, внутренние качества, свои собственные. Работа может быть любая, любая. То есть я есть душа, а я не тело. В этом смысл.
Вот
человек – свободное существо.
А будет ли это способствовать его духовному продвижению?
Если он получает ответы на свои вопросы, то да. Конечно. Я слышал такой пример. Если вы ищете своих родителей, не знаете, где они в этом городе, и кто-то предлагает, я предлагаю пойти в справочное бюро там городское, назвать фамилии, найти адрес. Тоже путь, видите? Вдруг человек какой-то подходит, вы ищете тех, а я знаю, где они живут. Кого выберете? Проводники. Ну вот, выбирайте то писание, которое больше имеет знаний, прямее ведет к этому пути. Вот он, храм божества здесь.
Просто приходят какие-то крещения, происходят, присутствуют при крещениях родственников.
Ну да, что плохого ходить в церковь? Я люблю заходить в храмы, в любые причем. Я был в мечетях, был в христианских храмах. Мечтаю попасть в Иерусалим и в Мекку. Знаете, был во Вриндаване.
Извините, если, например, вот кришнаит, и, значит, христианин хочет, чтобы вы были крестным отцом его дитя. Нужно найти там церковь,
он не может, он не крещенный.
Нет, но...
Кто не крещенный? Кришнаит? Почему не крещенный? Крещенный? Меня никто не спрашивал, меня покрестили, да и все. Я могу быть крестным отцом, пожалуйста.
Вы можете быть крестным отцом?
Да.
Идти в церковь и там по христианскому обряду, все это...
Почему нет? А почему нет? Да. Имею право. Если это нужно кому-то, почему? Можно в этой традиции участвовать, если хотите.
Спасибо.
Важно приносить благо, на пользу должно быть.
Христианские молитвы, ведические молитвы, мусульманские. Можно, если это нравится?
Вам нравятся разные молитвы именно? Опять же, если вы хотите это делать, почему нет? Важно именно ваше умонастроение. Например, Прабхупаду спросили, нашего гуру спросили, имеет ли значение вот эти христианские молитвы, когда человек умирает, приходит священник и читает молитвы, и кадилом так делает. Имеет ли это значение для умирающего? И Прабхупад сказал, имеет значение, если умирающий понимает смысл этих молитв. Важно со знаниями. Умирающий должен понимать смысл этих молитв, слышать эти молитвы, понимать, о чем речь. Тогда это имеет большое значение для него при смерти. Иногда это превращается в формальность, потому что иногда проповедуют на старославянском языке или на латыни, а люди не понимают ничего. Они приходят. Да, на санскрите, если мы говорим на санскрите, мы должны перевести и прокомментировать обязательно. Такая традиция, видите, как вот Бхагавад-гита написано таким образом. Нельзя просто писать санскрит, если люди его не понимают. Считается оскорблением для людей. Если вы так даете знания в непонятном виде, вы оскорбляете людей.
Песнопение.
Да, да. Это для изучения. Вот есть книги, песенники у нас, например. И вот как петь? Вы слушаете баджан, мотив, слова смотрите, там есть тоже переводы, и изучаете их таким образом. Можете также слушать как приятную музыку, эта атмосфера тоже красивая, поскольку там есть музыка, состояние определенное. Но лучше, если вы знаете перевод также слов. Санскрит – это духовный язык, очень благоприятно на нем петь мантры. Создает атмосферу удивительную. Вот эта сама вибрация даже звука санскрита, она чистая очень. Даже если мы не понимаем иногда смысл самого точного вот значения слова, атмосфера сама создается уникальная, если мы слышим чистого преданного. Он воспевает чисто. Глухие могут прогрессировать, но не так интенсивно, потому что самое могущественное средство – это именно звук в духовном прогрессе. Звук создает все необходимые образы в уме человека и управляет им. Если он не может слышать, тогда в ведах предписано писать святое имя. На стенах, на деревьях, на бумаге. Пишет, смотрит. Также не могут присутствовать на киртанах и слушать телом, кожей. Нет ушей, но какие-то вибрации они все равно ощущают. И сердце также откликается у них. То есть такие пути бывают. Но это аномалии. В принципе, человек должен родиться заново потом, чтобы иметь уши все-таки. В следующем теле он может продолжить это.
Простите. Я первый раз пришел. присутствие на такой лекции, и вообще, может быть, мои вопросы кажутся не попад и все прочее. Но, тем не менее, такого духовного человека я хотел бы задать вопрос. Скажите, пожалуйста, религия Матаджи как относится к власти? Вообще, власти одного человека над другим, или одного человека над народом и так далее и тому подобное.
Вы назвали конкретно какую-то религию? Любая религия. А, вот это религия. Вселенская религия такая, как Бхагавад-гита. Как относится к власти? В Гите Кришна говорит, я царь среди людей. Это означает, что царь или власть в этом мире должна представлять законы Бога. Действовать от имени Бога. Утверждать законы священных писаний. Это власть, это смысл власти. Как только человек это делает для себя, он ведет всех в ад за собой, говорится. Это тирания, деспотизм порождает, национализм, шовинизм, вот эти все измы. Это власть, созданная человеком, для человека власть. Но власть должна служить Богу. Тогда можно идти за такими царями. Святые цари должны быть.
Ведь люди получают того царя, которого и правителя, которого они заслужили.
С одной стороны, да, вы правы. С одной стороны, поскольку мы заслужили, да, это... Это карма называется. Родились в стране, где вот такие условия, скажем. Но теперь наш долг — одухотворить эту страну, где мы родились. Вот этот долг мы можем вернуть с лихвой. Мы должны любить это место, на самом деле. Но любовь, значит, мы вкладываем какие-то хорошие вещи. Не сентиментальные вещи. Что просто русская березка, там, русский сарафан, вот все прекрасно. Нет, мы должны вложить какой-то высший смысл вот в то общество, где мы живем. Потому что общество страдает, деградирует. Каждый год сейчас в России вымирает 1 000 000 людей. Алкоголизм невероятный. В деревнях, вот этих городках. То есть люди теряют смысл их жизни полностью. В Москве это просто западный город стал. Целая страна, которая гоняется за деньгами с утра до ночи. Машины 100 км в час по городу гоняют каждый день. Просто это интенсивная работа, труд, эти казино полны-полно, где разыгрываются огромные деньги. Вообще сложно даже представить, что такое сейчас стало. Клака. Это единственное место в России, Москва, вот такое вот, скажите, развитое, цивилизованное. Там все деньги страны фактически, а все остальное нищета. Просто вот мы выезжаем немножко подальше в Тулу, уже огромная разница, смотрите, и дороги, и условия жизни какие тяжелые у людей. И лица их более, сказать, угрюмые здесь. И повсюду, я езжу по всей России уже почти 20 лет. И это вижу собственными глазами, как люди живут. Я не думаю, что это, ну, в принципе, нормально, привыкают к этому. Но вообще ситуация тяжелая, сейчас политики признают это, что ситуация в России очень тяжелая, и нужна какая-то семья, какой-то высший смысл для всех. Уже такие голоса и даже книги пишут некоторые политики, что Россия должна встать на духовный путь. Это было предречено 500 лет назад. Нет, вот недавно Бхактивинода Тхакур позапрошлом столетии сказал об этом, что первая будет Россия. Страна, которая примет духовную жизнь именно официально, все, она будет руководима духовными законами. Первая будет Россия, потом Пруссия и так далее. Мир будет меняться. После России изменится весь мир. Что Россия — это самое, так сказать, подвижное место на планете. Эти перемены, революции, войны здесь — это поле деятельности главное. Она уже влияет на ход истории всего мира. Поэтому вот по этой причине, то есть духовные люди должны сейчас выйти все до единого, кто бы они ни были, христиане, мусульмане, кто угодно. И должны сотрудничать в знании, не религию проповедовать, а знания передавать людям. Прекратить войну между собой. Это ответственное время, на самом деле. Как мы сказали, это не игрушки. Люди на самом деле катятся в ад.
Я понимаю, что вот существует маха-мантра Хари Кришна, очищает душу, это мне в какой-то мере понятно. Но вот буддисты говорят, что еще должна быть у каждого своя индивидуальная мантра. Как вот вы их оцениваете? Действительно ли должна каждому индивидуальная мантра, помимо вот этой маха-мантры?
Не сразу. Сейчас не требуется такого. Махамантра — это как воздух, как вода, как хлеб. Это всем одинаково нужно. Махамантра — это и Средство и цель даются в Кали-Югу. И средство, и цель. И средство очищения, и цель конечная. Имя Бога и сам Бог не отличны друг от друга. Имя Бога – это тоже Бог, то же самое. Какое нужно еще средство? Оно универсальное.
Индивидуальная мантра не нужна.
А?
Индивидуальная мантра не нужна?
Это индивидуальная мантра в том смысле, что у каждого есть индивидуальное неповторимое отношение с Богом. У каждого. Бог один, видите? Имя может быть Бога одно и то же. Но каждый будет повторять в индивидуальном сознании, в отдельном качестве. Но когда вы получите уже, разовьете духовное тело, вы увидите, что Кришна перед вами будет в каком-то особом образе. И в особом имени, как мы говорили. Это будет ваша мантра уже личная.
То есть этой защиты достаточно?
Достаточно. Знаете, эти три слова Хара, Кришна и Рама, они даны для Кали-Юги специально, чтобы противостоять всему этому веку Кали. Достаточно трех слов этих, веды говорят.
Ну а как это доказать, что это действительно достаточно? Есть ли, вернее, доказательства?
Только практика. Практика – критерий истины. То есть практикуем и докажем.
Переведите, пожалуйста, эти три слова.
Хара. Хара – это энергия. Энергия наслаждения Бога. То, чем Он наслаждается, это Его атмосфера. Мать Хара. И мы тоже ищем этой энергии наслаждения, жаждем. Поэтому мы обращаемся к ней сначала. Харе. Это звательный падеж. Зовем ее, призываем. Харе, а потом говорим Кришна, имя Бога. Кришна буквально означает от слова Акаршати, санскритского слова. Корень Акаршати. Но Кришна означает всепривлекающий. Привлекать значит. Все прекрасные, все привлекающие. И Рама – это энергия блаженства, духовного блаженства. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Вот так мы обращаемся к Богу. Таков этикет. И поскольку это авторизовано, то мы можем очень быстро почувствовать результат авторизованно. Если мы правильно обращаемся к человеку, он, скорее всего, откликнется, обратит внимание на нас. Также веды говорят, как это нужно сделать авторизованно. Что не все обращения к Богу по душе, когда к нему обращаются. Самое лучшее, когда мы авторизованно это делаем.
Что значит авторизованно?
Ну, в соответствии с писаниями, в соответствии с этикетом. Например, я хочу письмо отправить. Пишу письмо. Я пишу, запечатываю и иду к почтовому ящику. Бросаю туда. И через неделю приходит ответ. Авторизованно. Установлено почтовое отделение связи. И работает поэтому. Но если я думаю, о, а зачем мне ходить к ящику? Я такой ящик могу поставить у себя дома. В коридоре прям поставлю около туалета и пишу, и бросаю туда. Но ответа нет, видите. Не установлен почтовое отделение связи. Нет связи. Также здесь ачария дает, вот веды дают, поэтому ачарии говорят, то, что веды, вот эта мантра в Кали-Югу, вот она будет работать, она установлена. Пользуйтесь этим. Вот вы говорите, произносите эту мантру, слушайте, и все, вы получаете.
А как чисто произносить?
Как произносить чисто? Сначала произносите внятно и внимательно. Внимательно. А затем вы почувствуете, что Бог у вас танцует на языке очень быстро. А затем подумайте, что вы великий святой. То есть вы обнаружите в себе ложное эго демона, который претендует на это место, оказывается. Он жил там, он просто жил, прятался где-то. Под цивилизованный образ жизни, конечно. Но вот мантра, она обнаружила его, она показывает. Вот Кришна показывает, вот у тебя кто там внутри оказался. И мы работаем с этим. Общаясь со святыми людьми, занимаясь практикой, мы работаем с этими недостатками. Через какое-то время видим, что это демон становится меньше, 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 меньше. И вы видите, что вам никто не мешает. Нет никаких препятствий, никаких ложных мыслей, никаких ложных отождествлений, никаких притязаний на собственничество. Так легко, такая свобода. И вы говорите, Харе Кришна, и видите Кришну перед собой. И все.
Вы видите? Скажите, пожалуйста, а как, по вашему мнению, молитвы других конфессий тоже могут привести к такому?
Конечно. Результат трансцендентный будет. Если вы повторяете любое имя Бога, оно трансцендентно, оно духовно. Но есть первичные имена Бога, есть вторичные имена Бога. Это описывает наука нама-татвы. Нама — это имя, татва — суть. Есть такая наука. Она разработана в ведах подробно. Это очень научный процесс, видите? И вот нама-татва, она описывает, это наука о том, что есть первичные имена, которые описывают качество Бога в духовном мире. А вторичные имена описывают качество Бога, когда он приходит в материальный мир. Например, могу сказать Ишвара. Ишвара — это имя Бога. Иса. Иисус, Иса — это Иша. Иша. И Ишуа еще говорили. Ишвара.
Ишуа переводится как спаситель.
Да, может быть. И в санскрите это почти синонимы. Означает управляющий. Способный принимать решения, любые. Он контролирует, управляет, Ишвара. Итак, Иисус мог принимать решения, ведь есть как Мессия. Это имя вторичное, говорится. То есть в материальном мире он такой. Или он сущий, вечный, Егова. Это в материальном мире так его описывают. Или он Джагадиша, Джагад, вселенная Иша, управляющий вселенной. Сверхдуша и прочее, есть многие. Это все имена вторичного характера. Судья, Творец, Бог, это все вторичные имена. Но у себя дома, говорится в ведах, он не судья, не Творец и не управляющий. Он возлюбленный. Там его зовут такими именами, которые не указывают на его должность вообще. Кто он там? Гопал. Го, чувство. Или корова, то же самое. И он дает жизнь коровам и чувствам. То есть он жизнь, душа, чувств. И там много коров, поэтому Голока. Там много коров духовных. Его связывают с его спутниками. Сын Ешоды, говорят. Ешода Нандана. Такое имя есть у Бога. Кришна, всепривлекающий прекрасный мальчик с флейтой. Там нет никакой должности. Видите, это первичные имена. Первичные имена считаются сильнее по могуществу. Они все трансцендентные. Но влияние сильнее. И если вы произнесете 1000 раз, 1000 имен, Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну и так далее, 1000 раз. Вишну или Вышень в русских ведах, это тот, что все пронизывает, поддерживает везде. Вот это, представьте, Бог всю вселенную, он пронизывает каждый атом. Это Вишну называется. Если 1000 раз обратитесь к Вишну, вот этой всеподдерживающей силе безграничной, это будет по значению, по силе равно одному имени Рама. Вот они раз скажете «Рама», 1000 имен Вишну там. Если 3 раза скажете «Шри Рам, Шри Рам, Шри Рам», это будет одно имя Кришны. Поэтому вот есть разнообразие в этом могуществе. Все трансцендентно, но еще есть разнообразие в этом. Поэтому в Кали-Югу, поскольку век очень как бы сложный, много здесь лицемерия, борьбы сейчас, много вражды в Кали-Югу, поэтому рекомендована мантра Хари Кришна именно, как самое сильное средство. Но если человек чисто, может любое имя Бога произнести, и результат будет трансцендентный.
Я хотел спросить по поводу лекций в записи. То есть вот, знание приобретается с помощью слуха, через слушание. И то есть, когда оно попадает непосредственно в разум, то есть вот, можно слушать, например, записи, и то есть не при непосредственном контакте, а вот через запись, то есть как это получается, или нужно обязательно личностный контакт с тем, кого слушаешь?
В физической культуре не было записей магнитофонных, конечно, не было дисков таких вот, как сейчас, или кассет. Люди слушали и запоминали. То есть, смотрите, если вы слушаете и запоминаете всю лекцию на слух сразу же, если вы так, такой вот как бы, как это называется, шрути-смарана, да? Шрутидхара называется. Раз услышав, запомнил. Поэтому не нужно было записи тогда. То вы эту кассету имеете в голове просто. Когда нужно, включаете и слушаете. Помните просто ее. Это смаранам называется. Но поскольку сейчас памяти такой нет, то мы записываем либо на бумаге, либо на кассете. Но это относится уже к смаранам. Вы это слышали, а на кассете просто вспоминаете это.
Ну, в разум попадает.
То есть... Это зависит от вашей способности слушать именно, да.
То есть, если да. Уважение есть к источнику.
К источнику, да, верно.
То есть тогда неважно, то есть в записи или в чем, в каком-то другом виде, то есть она попадает.
Да. Даже книгу начинаем Прабхупады. Если мы знаем, кто такой Прабхупада, мы очень могущественно читаем книгу. Да. Да, и когда личность присутствует, это сильнее, я согласен. Потому что говорится все в соответствии с местным временем, обстоятельствами, в данном конкретном, как бы в этих условиях. Поэтому это выглядит сильнее. А запись мы просто вспоминаем этот момент.
Хари Кришна, можно спросить? Какие признаки первые, когда канишка от хикари становится мадхьяма от хикари?
Признаки?
Первые.
Конечно, атикари это преданный материалистичный, а мадхьяма это уже преданный практически чистый. И вот переходный этап, спрашивайте, какие же признаки вот этой чистоты? Есть четыре признака мадхьяма атикари. Вы их знаете. Мадхьяма атикари. Он любит Бога. Первый признак. Второе, он дружит с преданными, никогда не ссорится с ними. Это отличительный признак, что, конечно, ссорится с преданными. Ругаются. Мадхьяма нет. Второе, он милостив к невинным людям. Ну, люди в невежестве живут, знаете, они хорошие. Просто не знают ничего, знаний нет. И он любит общаться с ними, чтобы передавать знания. И избегает демонов. Агрессивные есть люди, ищущие вот конфликтов каких-то, то есть хотят нападать на какие-то агрессии, вот междоусобицы религиозные. А таких людей он избегает. Не вступает с ними даже вообще ни в какое общение. Что если вы начинаете бороться с демоном, вы сами становитесь демоном, говорится. Неизбежно. Это четыре принципа мира. Это гармоничный человек, он мирный человек. Он может установить мир, куда бы он ни пришел. А конечно, атикари еще не может, он запутывается. Он пытается. Но в силу его еще несовершенства, нечистоты, вот присутствия ложного эго, он не со всеми может мирно сотрудничать. Он может только с гуру мирно сотрудничать. Я и гуру. Вот гуру скажет, я не буду против. Все. Но если кто-то сказал, это он не гуру, я никогда не буду слушать такого человека. Конечно, атикари, это означает, что есть религиозный распри, крестовые походы. Мусульмане убивают христиан, христиане мусульман. Это, конечно, атикари называется. Это платформа материи, религиозности в материальном мире.
А у вас есть духовный учитель?
Конечно. Иначе бы я не имел права говорить отсюда. Я должен говорить то, что слышал от гуру. Имя не называется гуру в публичном месте.
Простите.
Наш шикша-гуру Шрила Прабхупада, это мы можем говорить. Вот он дал нам эти книги. Но сейчас еще есть ученики его, которые стали гуру. Продолжают. Уже становятся ученики учеников, гуру становятся постепенно. Парампара идет. Прогресс определенный. То есть, как я дошел до такой жизни?
Как произошло? У некоторых там что-то, какие-то аварии. Кто-то пил, бросил пить. Кто-то там дрался. Сознание Кришны пришел. Как у всех по-разному.
Всякая лекция, она завершается этим вопросом. Моя. Я уже тысячу или несколько тысяч раз рассказывал эту историю, как я пришел в сознание Кришны. И она, кстати, записана в книге. Скоро выйдет книга. С историями преданных. Там будет несколько сотен историй. Если начнете читать, не оторветесь. Это вообще самое удивительное, что я встречал в жизни, вот эти истории. И мы выбрали эти из многих других. Я по СНГ, когда ездил, я собирал эти истории в течение 2 лет, наверное. И сейчас эта книга уже выходит в Омске. Сделали, собрали. Так что скоро вы получите оригинал. Во вступлении я делаю введение к этой книге и пишу там тоже также свою историю. И дальше идут письма 80-х годов, потом 90-е годы, вот эти десятилетия, 2000-х пока там нет. И вы даже увидите, даже как социологи, психологи, лиговеды заинтересуются этим всем. Очень ценная информация. Эта линия совершенно не изучена в обществе, вот этот опыт именно. Как человек живет греховной жизнью, вдруг в одно мгновение, раз, живет как святой. Все просто в один день происходит. И вот там преданные это описывают, как это с ним произошло, почему так? Почему так было? Причем любые возрасты, любые профессии, не только страдания, нет. Были ученые, благополучные люди, интеллигентные, кто угодно. Преступники, все кто угодно, все очищаются. Есть интересная история, как один преданный вспоминает, он говорил, опыт. Опыт Бога он обрел еще в детстве. Знаете, где-то на Волге были храмы ведические. Давно еще. Ведические храмы были еще раньше на Волге. Как-то попадали туда через судоплавание, вот это вот речное. Торговые были пути какие-то, аж из Индии. Там были такие же вот божества, такие же алтари и старые гравюры. На Волге, в волжских городах. Так вот, он жил там, у него был отец, мать и бабушка. Отец был очень страшный человек, говорит, у меня. Он, говорит, ненавидел меня как сына, не хотел никогда. И пил, и был очень агрессивный, говорит, и всегда хотел меня убить. Говорит, только это и помнит, отца, что меня хотел убить всегда. И бабушка, говорит, меня забрала к себе, боясь, что отец агрессивный, что-то может случиться. Я, говорит, жил с бабушкой, а бабушка, маленькая пенсия у нее, нужно было кормить меня. И она, говорит, подторговывала. В те времена это было, значит, преступно торговать чем-то. Что-то там продавала, перепродавала. И всякий раз она молилась иконе, уходя, и говорила, вот не дай бог меня посадят, точно посадят на сегодня. Когда меня посадят сюда? И говорит, мне было 3 года тогда, и я сильно-сильно боялся, говорит, что бабушку посадят, и я вообще один останусь. Отец меня убить хочет, бабушку посадят, ну что за жизнь? И вот она крестится, икона там висит, распятие Иисуса дома. И она, говорит, уходит, я на колени перед Иисусом. И иногда, говорит, по несколько часов, пока ее нет, я молюсь, чтобы бабушку не посадили. О Боже, спаси мою бабушку, только чтобы ее не посадили. И, в общем, домолился, что он стал чувствовать, что Иисус присутствует, в общем, там у него началось все это. Ну, ребенок же это с верой делает. И все, он бабушке говорит, успокоился, бабушке говорит, бабушка, не бойся, все в порядке. Бог тебя защищает, а ты откуда знаешь? Так, я, говорит, молюсь Богу каждый день. И он сказал, что все в порядке. Вот ребенок говорит такие вещи. Бабушка говорит, опешила вообще. Ты молишься каждый день? Хорошо, говорит, ладно. А ты знаешь, что нужно молиться в церкви вообще-то? Будем с тобой каждый день ходить в церковь теперь. Пошли с ним в церковь, и он говорит, здесь нужно молиться. И вот он, говорит, на колени, и говорит, час мог с места не сойти. Привык к молитве. Уже дошло до того, что через неделю толпа стала людей приходить, чтобы посмотреть на него, на этого ребенка странного, который молится Богу. Там 3-4 года он молится. Что с ним случилось, какое несчастье вообще. А для меня это было естественно. И бабушка рассказывала, мне стала история о Боге рассказывать. Говорит, не знаю, откуда она их брала, эти истории. Но сейчас узнаете эти истории. От бабушки. Жил, говорит, такой мальчик раньше, маленький. Отец, говорит, его был очень злым демоном. Она не называла его имя, но сейчас вы узнаете, кто это был. Она, говорит, хотела убить, потому что, говорит, ребенок был святым, он молился Богу, а отец, говорит, ненавидел Бога. Он, говорит, приказал его сбросить со скалы. А Бог, говорит, поймал его на руки. Она, говорит, хотела его утопить, а он не тонул. Под ноги, говорит, слонам там или кому она сказала. Они его не могли растоптать. Про кого речь идет? Она, говорит, моя бабушка, говорит, материлась на санскрите. Как я сейчас понимаю, она этот язык использовала. Говорит, какие-то вот были еще эти остатки знаний в России тоже. Ну, так или иначе. И позже, говорит, я это усвоил. Я за чистую монету принимал, что если что-то случится, Бог поймает тебя, то есть Бог защитит, все. И однажды, говорит, что-то там было, то ли не змеи запускали, я не помню точно, с чем было связано, но на дереве что-то запуталось. И все боялись, это нужно было на конек крыши лезть прямо на самый верх, чтобы дотянуться до дерева и снять. Все боялись, говорит, а я не боялся, потому что я верил в Бога. Так залез на конек крыши, смело потянулся и свалился оттуда. Ну, я лечу и думаю, нормально, Бог поймает же меня, бабушка же говорила. И плашмя шлеп об асфальт, говорит. Так, говорит, обиделся на Бога. Он не поймал меня, отряхнулся, пошел обиженный, говорит. Ушел обиженный, это он пролетел 5-6 метров. Говорит, ни ушиба, ни царапина, но обида, говорит, осталась сильная. Сильная, говорит, обида, что Бог не поймал меня. Вот. А вторая его история еще как бы, ну, более странная. Говорит, плавать не умел, там был карьер, мы купались, и вот мне, говорит, доску давали в руки, говорит, и мальчишки, говорит, меня, друзья, шутили, говорит, баловались, меня на середину карьеры выталкивали, говорит, и брызгали, баловались со мной, пугали. Я, говорит, соскользнул с доски и пошел на дно. Ну, там он уже был постарше немножко. пошел на дно и думаю, где же Бог? Куда он смотрит? Вот, пора помогать, пора спасать. Лежу на дне и жду. Не идет. Нет Бога никакого, смотрите. Опять я стал обижаться. Говорит, я встал, пошел по этому дну. Говорит, так было трудно убираться, эти водоросли, говорит. Очень сложно, говорит. С большими усилиями, говорит, продвигался по этому дну. Говорит, 20 минут, говорит, выходил оттуда. Бог, говорит, так и не появился. Говорит, с тех пор, говорит, я стал атеистом. Я, говорит, я стал, забыл, говорит, Бога, я обиделся на него. Он вырос, стал бандитом. А потом пришел в сознание Кришны все-таки. Есть очень много интересных историй. Вот таких мистических и других. Но все они очень необычные. Если будете читать, просто, знаете, если будет энергия выплескивать от вас вот так вот, когда будете читать. Большая сила в этом. Также у меня была своя история. Это перевернуло мою жизнь. Кусочек просады и все. Все, что со мной произошло. Значит, подробно рассказать будет очень интересно. Но я уже рассказал много раз эту историю. Ждите книгу. Все лекции заканчиваются этой историей. Все, наверное, знают наизусть ее. Итак, я помню наизусть, могу закрытыми глазами рассказать. Это было в Санкт-Петербурге, 1985 год. Я уже был эзотериком, был экстрасенсом, выходил уже из тела. У меня уже был огромный такой опыт, я так считал. Я чувствовал биополя, видел ауры. Вот я себя развивал таким образом. Причем это не было у меня с рождения, это было через практику, через мой интерес приходил. И я знал подпольные все эти явки магов, экстрасенсов в Петербурге, Академии наук СССР, у меня были знакомые связи, там я знал все вот эти вот аномальные явления, как снежный человек и полеты на Луну американцев. Я оттуда получал всю информацию. Потом Кастанеда, ну, вот знаете, все такие вещи, которые сейчас вот уже открыты. А тогда это было чем-то очень секретным. И также был художником свободным, вот такая у меня была жизнь. В конце концов, я уже присытился всем этим. Я сказал, я ищу свой собственный путь, мне больше ничего не нужно. И вот в это время друг говорит мне, ты знаешь, тут есть такие странные люди, ну, так всегда начинал свою беседу, тут есть такие интересные люди, и мы всегда куда-то с ним потом шли. Я говорю, да, ничего интересного. И опять он говорит, такие есть интересные люди, они как-то странно пищу готовят. Да что это, пища, зачем мне это надо вообще все? Я говорю, нет, у меня свой путь, никуда не пойду. И друг обижается на меня, чего раньше не было. И говорит, сначала сходи, а потом будешь говорить. Я был уже там. Я говорю, ну ладно, если ты хочешь, я пойду, все. Я сдаюсь. Я говорю, сам не пойду, у меня, говорит, работа. Тебе даю адрес. Только будь, говорит, внимательный. Они, говорит, все подпольные, там под слежкой находятся. Я думаю, странно, готовят пищу и под следствием. Все, что это такое? Что за группа? Я помню, метро Пушкинская, это был ноябрь месяц, тут ровно 20 лет уже прошло. 21-й год идет. С того времени это был 1985 год, да. И метро Пушкинская вышла, было темно, петербургская вот эта ночь такая. Снег лежит. И я думаю, я их узнаю или нет, тех людей. Я же экстрасенс. Я смотрю внимательно и думаю, а тут смотреть-то нечего. Все держат правую руку в кармане и бу-бу-бу, что-то бормочет, ходит. Причем подпольщики, думаю, что странные подпольщики, сразу любой видит. Странные какие-то люди, наивные. Свободные, как цыгане, знаете. Вот как-то они странно одеты, не такие, как все. Я подумал, интересно. И кого-то ждали мы, двух лидеров ждали. Вот они нас сейчас поведут куда-то. И пришли два лидера с большими сумками, с плечами. Огромные такие тюки у них какие-то, знаете, они. То есть там были кастрюли с просадом, там был бриданг, то есть там все это было, все, все атрибуты. И они, когда они вышли из метро на улицу, я как экстрасенс сразу увидел, что вошли два слона большие. Ну, таких людей я ничего не видел. Откуда такая энергия? Интересно, интересно, что они там едят. Они сказали очень тихо и спокойно, стали говорить. Мы сейчас пойдем на квартиру. Пожалуйста, идите за нами, но не все сразу. За нами могут следить. Так, чтобы никто не заметил, мы поняли. Я думаю, надо осторожно, что стал смотреть вокруг. И они пошли вперед, и все ровно шеренгой за ними. Я удивлялся, ну странные люди какие вообще, совершенно наивные, вроде такие сильные. Это была петербургская квартира, причем коммуналка, коммунальная квартира, и там не было соседей, была одна хозяйка. Знаете, там вот этот хлам, какие-то полки, вот журналы какие-то кругом, коридор грязный, грязный паркет, мы даже не разувались, никто не разулся, все сразу пошли в комнату. Йогиня встретила нас. Йога тоже была тогда под... преследовали ее под запретом, да, йога. И там эта йогиня была квартира. Такая женщина вышла с таким носом орлиным, глаза горящие такие, прическа такая у нее, знаете. Так она смотрела, и такие у нее были трико такое, с коленями до пола отвисшими. То есть такая простая, опять же, знаете, там дырки где-то какие-то, вот что-то такое вот. Странные люди какие. Видимо, она в лотосе сидит постоянно, знаете, у нее целый день. Я был очень стеснительным человеком при этом, я стеснялся людей, стеснялся говорить на людях, вообще не мог себе представить такой вот роли, как сейчас, например, невозможно было для меня. Даже в школе я никогда не ходил к доске, я говорю, я не знаю. 2 балла его, слава богу. Я очень боялся говорить что-то на публике. А я смотрю, куда мне пристроиться, там было около 20 человек, и все было для меня незнакомое. Все было странно. Я сел в угол, помню, диван там стоял в углу вот так. И в углу был торшер перед диваном. Я за этот торшер и очень хорошо на диван сел. Горящий торшер, меня там не видно. А мне все хорошо видно, знаете, я так сижу. И все по периметру тоже сидят. И эти 2 человека молодых, вот, которые с сумками пришли, стали распаковывать все так спокойно. Ни на кого не глядя, достали изображение большое. Как мне показалось, полуголых женщин 5. Была панчататва. Но поскольку я был художником, я везде видел женщин. Как эталон красоты. Они установили это, поставили и смотрели, не отрываясь, и пели что-то. Я думаю, что так с тоской смотрят на женщин этих? Я не помню, этой пхавы, но пели долго, где-то, может быть, 30 минут это было. И я помню, вот этот киртан был. Мне сказали, сейчас будет киртан, это киртан называется. И я слушал, и меня в жар бросало, знаете, просто такой был жар. Как будто бы кипяток на меня лили, у меня пошел пот, мне было тяжело. Но скорее бы они прекратили петь этот киртан, невыносимо уже все, я сейчас умру на месте. То есть я был настолько неочищен, что вообще не мог выносить все это. Они перестали петь, я вздохнул. Фух, тяжелый был труд вообще слушать все это. Они сели прямо на полу, в джинсах там. Это. Потом стали говорить. А мне интересно было, я гордился уже выходом из тела, я уже знал о жизни после смерти, у меня был опыт. Я не встречал себе подобных в то время, знаете, я такой был, знал себе цену. Философ такой, знаете, меня победить было трудно. И вот они читают Гиту, нету, Смирнова, не было такой Гиты еще Прабхупады. Гита Смирнова, там такой перевод, знаете, далекий еще от совершенства, конечно. Он старался Смирнов, конечно, это сделать, но он не такой чистый вайшнав, конечно, и традиции не знал еще хорошо. И они читают что-то и говорят о реинкарнации. Я думаю, о, тут нечего, ничего ценного нет. Я уже давно это знаю, они только тебя заизучают, боже мой, даже опыта нет. Вот, и я так заскучал. И потом как-то они стали разговаривать, вдруг кто-то ко мне подошел из них, так спокойно сказал, вы знаете, что можно родиться обезьяной в следующей жизни? Меня это так задело, помню. Почему он мне об этом говорит вообще? Мне говорит, обезьяна в следующей жизни. Я сказал, знаю, отвернулся и сказал, ну сейчас я ухожу отсюда, больше никогда не приду. Это был мой опыт, все мне не нравилось. Я уже собрался, и мне говорят, нет, сейчас самое главное, никуда не ходите. Сидите, сидите, сейчас просад. Так, просад, а что такое просад, думаю. Ну, сижу, и всем дали тарелки в руки, я сижу тоже тарелкой. И это был просад, да, пища предложенная. Я ничего не знаю, смотрю рис. Рис был недоваренный такой, с кориандром, немолотым, зерна кориандра. И вот представьте, сколько риса, столько и кориандра там было. И он был недоваренный, кориандр тоже хрустел, и я это все, знаете, вот, этот кориандр пошел у меня. Думал, ну и просад. Такого никогда не делал вообще, что за пища странная. Гвоздь программы, халава, сказали. Что такое была халава тогда? Я скажу, что такое была халава. Они брали геркулесовые хлопья, неманную крупу, и обжаривали ее. Там масло добавляли, жарили ее со специями. Там было больше всего корицы. Там было все коричневое от корицы. Там также был тмин, фенхель, асафоэтида, куркума, там был черный перец, там была мука, чтобы как-то не рассыпалось. То есть такой букет был. Много специй. И затем засыпали сахар, когда она раскалялась, обжаривалась, сахаром засыпали. Сахар таял. Что-то размешивали, и потом застывал, бух, как цемент. То есть все откалывали буквально каким-нибудь молотком от сковороды. И вот халава, грызите ее. Дзынь на тарелку, кусок халавы такой. И я помню, как-то вцепился в нее, не знаю почему. Стал бороться с ней, знаете, увлекся этим процессом, стеснение потерял. откусил там что-то, там, размочил, там, разжевал. У меня какая-то энергия появилась у меня после рицы, видимо. Этот букет пошел мне прямо в мозги, знаете. Вдруг чувствую, как хорошо, боже мой. Свет какой-то пошел, такая любовь ко всем, ну, мои братья. А сам думаю, кошмар, что такое со мной вообще? Наркотики, наверное, здесь наркотики, я понял. Ребята все наркоманы здесь. Это было первое, что я подумал, наркотики. Такое состояние было. И я неделю потом не выходил из этого состояния. И я думаю, наркотики, похоже, но люди-то простые. Сейчас я попробую, разоблачу. Я психолог. Уже не стесняюсь, тем более, я смелый стал под наркотиком. Я громко говорю, а можно увидеть того, кто готовил? Я считал себя таким великим психологом. Но сейчас все вздрогнут. Сейчас они его спрячут куда-нибудь. И наоборот, выбежал так радостный такой человек молодой, улыбается, говорит, вам понравилось? Хотите еще? Я говорю, а можно посмотреть, как вы это все делаете? И смотрю ему в глаза, и такая радость. Он говорит, конечно, вот мой телефон. Где твой телефон? Давай свой адрес. Все, записал все мои данные, все параметры. И пригласил на квартиру, где они жили тогда. И я не отступил, я пошел. Назначенное время прошел туда. Я говорю, длинные волосы такие у меня, борода. Я пришел туда, он сказал, так, ты будешь помогать сейчас готовить. Борода, говорит, не нужна. И волосы тоже не нужны. Я говорю, а как, а что делать? Все же мы придумаем, говорит. Достал какую-то там гамчу такую, полотенце и замотал меня. Вот так я пошел на кухню. И сначала шел в ванную, мыл руки, рот и ноги. Затем мне снять носки, закатать брюки, джинсы эти, как считали, нечистые. Ноги мыть, руки мыть, рот полоскать, руки не касаться лица. Будем готовить для Кришны. Я буду на огне, говорит, я инициированный. А ты должен помогать мне чистить овощи. Мыть рис и все остальное, что я тебе скажу. И молоть специи. У него была ступка такая, медная, с пестиком. И у него был набор специй. Это как в аптеке все было. Он объяснял значение каждой специи. Я такого никогда не видел. А сафоэтиды, говорит, кристаллики у него были. Да, говорит, сок растения. Заметил лук и чеснока в благости. Куркума, говорит, смотри, эти корешки были желтые. Это очищает кровь. Значение каждой специи объяснял. Как готовить масалу объяснил. Как нужно перец правильно использовать. Нельзя его так вот, красный перец. Нужно обжать в масле сначала. То есть он понимал что-то в этом. И я изучал все это. Толок. Он говорил, нет, еще мельче. Мы для Кришны готовим. Еще мельче, еще лучше, до изнеможения. Перебирал рис, чистил овощи. Я все делал быстро. И он говорил, не нюхай. Сейчас будем готовить. Не пытайся наслаждаться. Бог должен первый попробовать. Я думаю, как это возможно? А если мне попадет в нос что-нибудь, запах, и что я буду делать с этим? И эта способность передалась от него. Это было первым моим открытием. Что в присутствии я, хотя я чувствовал запах, не было желания пробовать. Абсолютно спокойные чувства были. Я понимал, что это рядом с ним нахожусь просто. Тут эта сила исходила из него, спокойствие и контроль чувств. Он говорит, вот смотри, раз топим масло, топленое масло ложим в кастрюлю сейчас на огонь. Говорит, я сам сделал его, топил его. Теперь тмин. Немножко трещит. Сейчас положим кориандр размолотый. Теперь немножко асафетиды. Еще какие-то специи. В конце перец. Теперь бросаю нарезанные овощи туда. Я, говорит, мешаю несколько секунд, минуты буквально. Они сейчас впитают этот запах, аромат. Теперь ложим сверху рис. Заливаем кипятком 1:2. Солим. Быстро перемешаем, закрываем крышку. Закипело на маленький огонь. 15-20 минут будет готово. Даже смотреть не нужно. Я был потрясен. Ничего не пробовал, знал все точно, как в аптеке. За час мы сделали несколько блюд. Быстро все происходило. Знаете, это как такая точная, четкая работа была слаженная. Под его руководством было все очень хорошо. У меня был такой восторг, помню. Я не заметил ничего, что он туда положил. Я сказал, теперь самое главное. Так, я напрягся. Самое главное, что сейчас будет? Нужно предложить Кришне. Ну что он будет, куда понесет это все? Он говорит, нужен поднос чистый. Он был в гостях, на самом деле, это были начинающие люди еще. Он говорит, нужен поднос чистый, поднос, посуда, смотри, никто не ел. Они нашли такой поднос, он разложил все блюда на подносе по чуть-чуть, понес в комнату, мы пошли за ним. Я и еще один человек там был. И перед изображением своего гуру поставил поднос. Мы стояли и смотрели, что он будет делать. Дал колокольчик, встал на колени. Тут у меня начались проблемы. Я этого не переносил. Коленопреклонение, и он еще головой в пол. И звонил колокольчиком, и бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, мантры пошли. Предложение. Меня это отвращало даже в церкви, я поэтому церкви не любил. Бабушка придет, головой в пол, плачет, там что-то такое происходит. И у меня краска пошла по лицу, думаю, кошмар, секта. Куда я попал? Это же религия. А я ученый, я философ. Но я слушаю мантры, стою, слушаю мантры, звук. А он не расстраивается, он такой, знаете, такой веселый, бодрый, там что-то произносит бодро. И тот же самый эффект. Опять свет пошел. И опять все стало хорошо, и все развеялось вдруг. Ну, как здорово. И что же, сразу не догадался. Я же мистик. Это же мантры. Я же знал. Есть чакры, есть мантры. И они влияют на центры. Я так стал это все трансформировать знания. Думаю, понятно все. Все теперь понятно. Все, никакой бог, все, все понял. Все научно, ясно. Сейчас Кришна поест, мы почитаем Гиту. Почитал какой-то стих из Гиты. Мы сели за стол, был такой праздник. Просто было сумасшествие. Было все духовным. Просто было освобождение от тела. Вышел на улицу, не узнал ничего вокруг, вообще ничего не узнал. Все как будто из другого мира было. Я ему сказал за столом так робко. Говорю, ты не мог бы написать эти мантры мне? На секретные мантры думал. Он аж подпрыгнул, говорит, конечно. И дал мне и гуру изображение, все бесплатно, знаете. И мантры все записал, говорит, давай. Я иду домой, а там жена. Жена говорит, а я же говорю жене, так, сейчас я буду готовить. Так, заматывай косынкой голову, говорю, иди мою ноги и руки, рот мой, будешь помогать мне. Она была в шоке, потому что я никогда в жизни ничего не готовил. Она мне говорит, а ты же никогда ничего не готовил, что ты собираешься, ты же ничего не умеешь делать. Я говорю, я смогу пожарить картошку, я смогу это сделать. Ну хорошо, и она молча так, смиренно почему-то, все соглашаясь, мыла эту плиту, чистила картошку, я говорю, только не смотри с вожделением, пожалуйста. Все осквернишь просто. Я не объясняю, для кого это делаю, просто вот даю наставление. И она почему-то молчит, а оказывается, она думала, что-то с ним нужно подождать, понять, что с ним случилось. Он странный какой-то пришел. Слишком уверенный в себе и что-то мерит вообще. И я жарю картошку, солю ее, вот перемешиваю. И я плохо это сделал, потому что было мало масла, потом где-то она подгорела, где-то она была сырая, плохо перемешана, вот такого типа. Я беру всю сковородку, потому что чистой посуды не было, и несу предлагать Кришне в комнату. Это было общежитие, одна комнатка у нас была. И Женя говорит, так, жена, иди в коридор, пожалуйста. Выйди, я тебя позову. Иди, иди, я, когда все будет готово, позову тебя и закрываю дверь. А там щель большая была. Она вроде как ушла, а потом вернулась тихонько. Она хитрая такая. И подумала, что он с ума сошел, что он будет делать вообще с этой картошкой. С картошкой закрылся и со сковородкой. И что-то собирается там еще делать вообще в комнате. И так молча как будто ушла, но начала выяснить. А у меня был сувенирный колокольчик, и я встал перед этим столом, поставил изображение, которое мне дал, ничего не понимая даже, что это такое. Дал колокольчик и думаю, так, ну, ради эксперимента. Ради блага всех живых существ. Встану на колени раз в жизни. Ну, просто попробуй. Я не мог, поймите, мне было очень трудно сделать. Встал на колени, думаю, а что я так волнуюсь? Никого же в комнате нет. И когда я нагнулся, понял, что я просто идиот. Ну, полнейший дурак. Вот как я выгляжу со стороны, кто бы только увидел. Как я дошел до такого вообще? Какая сила меня согнула пополам? Не было такой силы раньше. Ну, я думаю, ладно, не буду осуждать. Эксперимент доведем до конца. И бумажку под нос. И я не понимаю ничего, стал что-то бубнить. Никакой вибрации, никакого экстаза, ничего. Только собственная глупость. А, жена, заходи, будем есть, все ясно. Ничего не получается. Она зашла, и мы с той же сковородки вилками, как обычно. Едим картошку. А дальше вот что происходит. Там не было никаких специй, никаких мантр не произнес толком. Мы едим картошку, я вот чувствую сырая картошка. Тут подгорелая, сухая вообще. Где-то не соленая, пересоленая, плохо сделано. А я относился к этому так, что вообще все не важно. Мог съесть все, что угодно. Не придавал значения этому. А здесь ясная мысль всплывает в голове, такая ясная-ясная, как голос. Ты плохо пожарил картошку. И я автоматически говорю себе, ну и что? Стал с собой разговаривать как бы. Снова ем, и снова всплывает та же самая мысль. Ты плохо пожарил картошку. Да какая разница вообще? Я возмущаюсь. И потом третья фраза меня просто нокаутировала полностью. Это было настолько неожиданно, это было в самую точку. Тот же самый голос говорит, а вообще ты ничего хорошего в жизни не сделал. Я в ту же секунду понимаю, что это правда. ведь на самом деле мне 27. Ничего хорошего не сделал. Жил для себя вообще, и сейчас непонятно, что делаю. У меня такой шок был. Такая боль в сердце появилась. Я жую картошку, у меня комок в горле, проглотить ее не могу. Я давлюсь, у меня слезы в глазах стоят. А жене говорю при этом, мы с тобой едим освященную пищу. То есть полная билиберда. На самом думаю, это не наркотики, не мантры даже. Думаю, неужели Кришна? И когда я вот подумал, Кришна, что случилось? Какой-то мороз пошел по всей коже, по всему телу. Я перестал даже есть все. И жена отвечает, я тоже хочу готовить еще одну пищу. Вот такой экстаз был просто невероятный. Это был первый опыт духовной жизни моей. Вот я ответил на ваш вопрос. Дальше было еще интереснее, но это в книге прочитаете. Я вкратце описываю там несколько событий разных. Йога, прием пищи, мы говорили сегодня об этом. Ну, после этого обычно вопросов не задают уже. Харе Кришна. Шрила Прабхупада ки джай, Шри Сигурнитая ки джай, Гаура Примандель.